Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
играем, играем, Сережа, все деньги на рожу.
Восемь часов 37 минут, вторник, 6 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорр, ведущая.
И Сергей Даренко, доброе утро, бодримся.
На ТТК при въезде-выезде из Лефортовского тоннеля стоят камеры, стреляющие в спину на 60, еще секундочку, этот самый, на Горьковская область, М-13, на Горьковская область, ДПС через 500 метров, кто поедет, будет перекрытие, готовьтесь, лодочный мотор, Ямаха. Да, heavy duty берите. Значит, смотрите, с потеплением всех, ну... Ой, Господи, помилуй. Слушайте, есть новость хорошая, сейчас к потеплению перейдем. Есть новость хорошая, это Александру Сергеевичу, нашему Аспушкину. Знаете Аспушкина? Ему исполнилось сколько? Ты не помнишь ему сколько? 99-го года же парень.
99-го года, 99-37.
Вот если бы он был бы жив бы, то сколько бы ему было лет? Да. Ему было бы 218,
много, много.
218 лет. Мог бы среди
к
нас...
Кряду.
Нет,
да.
Мог бы жить среди нас бы вот.
Кстати
такого-то.
Говоря, да, вообще-то мог бы.
218 лет ходил
на
бы.
На кого он нас вообще покинул?
На Первый канал ходил бы, читал бы что-нибудь, типа «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой и назовет меня всяк сущий в ней язык». Ну и там, и калмык, и все такое.
Да-да-да.
Слушайте, а?
«Я думал, сердце позабыло способность легкую страдать».
Жалкие 218 лет ему бы исполнилось. Не знаю, он мог бы... Представляете, мне казалось всегда, мне казалось обидным, что люди значат, то есть личности... Я стихийный даос. Я даос, я вдобавок, нет, я верующий даос вдобавок, но я даос-атеист. Значит, и стихийный даос тоже.
Внезапный.
Да, внезапный даос. Я был даосом, прежде чем я об этом узнал. Потому что я еще в детстве думал, что значимые личности, они не должны куда-то исчезать вовсе. Ну, как бы они не могут исчезнуть. Что это за глупость?
Пушкин,
ну,
человек, жив.
Почему, например, человек... Ну, Цой же жив.
Да,
только Цой. Ну, почему человек, который...
Пушкин's not dead.
Столь великая личность, столь значимая личность, может исчезнуть. Куда она может исчезнуть? Ну, как она может исчезнуть? Надо посмотреть. Абсурд. Понимаешь?
Нет.
Я считал... Нет, ну, правда. А у даосов, ты знаешь, как у них смерть происходит, да?
А Пушкин тоже даос. Я пальчик воздвиг себе, не рукотворный. Он же все это сказал.
Ну, даос, как бы это сказать? Да, нет, наверное, нет, все-таки. Значит, у даосов, знаешь, как смерть происходит?
Как?
На самом деле, у тебя есть там 10 душ, ну, 10 там... В разных концепциях по-разному.
Угу.
Например, 10. Например, 10.
Так.
Из 10 душ у тебя 3 земных, они тянут тебя к земле, это соки земли. Они неплохо, они хорошие. Ну, вот. И есть, значит, 3 души небесные. 3 души хунь и 7 по. Ну, вот когда ты умираешь, например, умираешь. Эти 10 душ, они уходят к своим стихиям. 3 небесные, они улетают на небо, и дело с концом. Все, все, и все, забыли. Они там, фью, и до свидания. Они ничего там, никакого своего существования не имеют, они сливаются с абсолютом, из которого снова возникают в души людей, но это как океан, какой-то океан. Океан чего-то одушевленного такого, да? океан душ. Ну, они там отдельно не существуют, не сидят нога на ногу нигде, там ни на каких лирах не играют, ничего такого нет. Вот. А семь земных уходят в землю, но не сразу, а если правильно похоронить. Если правильно похоронишь, значит, они уходят в землю.
А как правильно похоронить?
Ну, да, есть какие-то обычаи свои. Вот. А, значит, а если ты их плохо похоронишь, они все семь душ, вот эти семь земных пол.
Будут мотаться.
Они будут мотаться и будут привидениями. Они могут вселиться в лис, лисы, вот у тебя злые оборотни.
Ух ты, круто. У китайцев.
Да, они могут вселиться в лис, могут всяко проказничать могут. Проказничать. То есть они как бы бесы такие становятся. Но если их хорошо похоронить, нормально. Они на 49-й день, до свидания. Ну вот, на 49-й день они впитываются в землю, до свидания. Но у самых, этих самых, у самых выдающихся личностей есть возможность сохранить личность после смерти. Не в теле, не в физическом теле. А, пожалуйста, они могут принимать формы, так сказать, если захотят. А, и есть восемь бессмертных знаменитых, один из которых, как мы знаем, женщина, а другой из которых никогда не питался ничем, кроме алкоголя. Есть великий бессмертный китайский, который он на завтрак, на обед и ужин пил вино, только больше ничего. Вино и все, больше ничего. Вот, а? Ну, не вкушал твердой пищи, только
я
вино.
Я поняла.
Только вино. Ну вот, значит, восемь этих бессмертных. Но, и вот мне казалось, что Пушкин, он не может умереть. Ну, как может Пушкин, бэмси, нет его. Значит, Пушкин, вот эта его личность, она бессмертная.
В каждом
она,
из нас.
И она должна не в нас, а она должна отдельной сущностью какой-то.
А Пушкин, он как, он мелким бесом скитается по...
Нет. А эти, которые вот бессмертные...
Это он в числе бессмертных?
Бессмертные сохраняют все 10 душ. Ого. Все 10 душ, и земные, и небесные остаются вместе. То есть в сущности, в зависимости от целостности личности, внимание, очень важно, у даосов, в зависимости от силы личности, ты быстрее или медленнее распадаешься на 10 душ. Понятно, да? И самые сильные личности, самые такие тронутые, совсем отъехавшие, они могут не распадаться совсем довольно долго. Мы не знаем, сколько. Нам не дано понять. Но
мы думаем, что Пушкин еще не распался.
Я думаю, что Пушкин еще не распался. 218 лет, он с нами и все, что хочет.
Актуален, правильно? Абсолютно.
Абсолютно. То чувство доброе он лирой пробуждал. Да, еще я хотел сообщить вам, это хорошая новость, а плохая про что? А какой период полураспада душ? Я вот не знаю.
Это зависит
от силы личности. Я думаю, например, есть люди, которые, например, считают, поймите, там же тоже все не вечно, да? Если я возвращаюсь к даосизму. Есть, например, люди, которые говорят, вот этот там старец бессмертный, он ушел, как бы уже его не видели там 6 веков. Потом вдруг говорят, да нет же, как же вот в таких же горах вот с ним встречались. Он стоял там, что-то такое, перебирал камушки там какие-то. Говорят, да, как же с ним общались вот недавно. Значит, он опять пришел, понимаете, в чем дело? Значит, то есть, как бы, может, он 6 веков кантуется, потом исчезает, а может быть, бэмс опять как-то вновь появляется. У нас, у даосов, вообще на все наплевать, как вы знаете, в том числе и на это. В том числе и на это. Вообще на все наплевать. А потому что то, на что наплевать...
Очень здоровая позиция.
У даосов очень просто с богохульством. То, на что можно наплевать, на него нельзя наплевать, потому что его нет. Ну, как бы его нельзя выразить словами. Потому что дао нельзя выразить словами. Всякий, кто говорит дао, получает не дао. Всякий, кто хочет понять дао, получает не дао.
Очень удобно, я считаю.
Абсолютно верно. Поэтому понять ты его не можешь, выразить не можешь, и, соответственно, и богохульствовать не можешь. Ты абсолютно отсутствует
предмет. И грешить не можешь, и вообще все нет. Отлично.
Грешить можешь, но супротив людей.
А.
Супротив дао, ему насрать на тебя. Небо и земля, безжалостны к людям.
Илья 69, похоже, я тоже даос.
Да, небо и земля безжалостны к людям, поэтому небо насрать на нас, на людей, в этом смысле.
Это чувствуется по погоде.
Да, абсолютно. А вот против людей ты можешь грешить, что людские законы нарушать можешь. Но это люди придумали для удобства просто, так сказать, и все.
Для выживания, ну да.
А дао ровно наплевать на вас, на всех. Ровно наплевать. Безжалостный такой бог. Бог-метод у даосов. Понимаешь? Слушай, насчет погоды. Я хочу сказать следующее, товарищи. Во-первых, я хочу вас утешить. В Мурманске, например, сейчас 8 градусов. Ну что, ну 8 градусов в Мурманске. Вы же понимаете, насколько у вас лучше? Это же серьезно лучше. Дальше. Я хочу рассказать вам про погоду в Москве. Значит, в Москве 11 градусов. В основном все-таки пасмурно. И сегодня по часам, быстренько дам вам все. В 12 будет плюс 13 без дождя. Хотя пасмурно, но без дождя. Потом в 15 часов будет 15 без дождя опять. В 18, 15 опять, все 15. 15, 15, потом и все, и баиньки. А дождя таки не будет, но все время будет пасмурно. Значит, потом завтра 6 часов, 11, в 9 часов, соответственно, 16, уже разогреется завтра. В 12 будет 18, это завтра, не сегодня. Нет, сегодня не надо, сегодня не надо. Все. Завтра, завтра. Завтра отопление отключите. Все завтра. Значит, и в 15 часов будет 20, это все опять завтра. И в 18:20 опять, все равно солнце будет, появляться солнце. В четверг в 6 утра 13. 13, многообещающий и без дождя. Теперь, а что, а когда же дождь? Вы же скучаете по дождю, а? Они скажут, а дождь? А дождь, дайте нам дождь.
Я привык.
Да, я объясняю, дождь будет в пятницу, но небольшой. Настоящие дожди начнутся с понедельника, товарищи. С понедельника. Отгуляете, порезвитесь, как зайчик в кепочке. Ха-ха! И с понедельничка иди сюда! Иди сюда! Дождик в понедельник, дождик во вторник, дождик в среду, дождик в четверг. И там дело дойдет до 17 градусов опять. Опять температура днем в разгар дня, в разгар жары, так, чтобы их не ломило кости, будет 17. Я хочу спросить кого-нибудь из людей, кто живет... Я
Серега
сегодня,
Надым.
Да, я решил... Нет, Надым. Где Серега из Надыма?
Вот он пишет, что у него плюс 20, Сергей.
Серега из Надыма. Позвоните как нам, так? Пожалуйста. Серега из Надыма. Позвоните нам, пожалуйста. Научите нас жизни. Внимание. Я сегодня принялся... Я серьезно этим занялся. Я принялся изучать погоду в регионах мира, где живут счастливые люди. Они счастливы. У них дни рождения, праздники, этот самый, как называется, шашлык на улице, прогулки, велосипеды круглый год и так далее. Например, Копенгаген. Я посмотрел, Копенгаген. Плюс 13 сейчас в Копенгагене. Ну, а у вас 11. Ну что, чем вы не Копенгаген? Вы же Копенгаген в чистом виде, товарищи. Значит, в Копенгагене завтра будет, нет, сегодня, 21... Потом 15, 15, 17, 15, 17, 17, 17, 18, дождь. Все. Понимаете? Значит, Копенгаген, вы и есть. Вот ваша фамилия. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, привет, Даша, привет, Сергей.
Здрасте. Здрасте, да. Сергей из Надыма, здрасте.
Да, а вот у нас такая классная, да, погода, я вам позже фотки скину. Да. Мы просто кайфуем.
Нет, скажите, научите нас жить, научите нас жить.
Хорошо, давайте первый пункт.
Такой, значит, какой, так, что у вас, да, зима, я так понимаю, 10 месяцев.
Ну да, вчера, позавчера была.
Позавчера была зима, это сколько было?
Это было ночью минус, там минус 5 было.
Да.
А днем пошел первая половина, ну, снег,
вот,
а
мы, вот мы чувствуем себя абсолютно заморышами, какие-то ужасными. У нас в октябре начался холод, и до сих пор холод. И мы устали, понимаете, мы устали. У нас не осталось жизненных сил. Нам водку пить надоело, водку надоело.
Все, мы не чувствуем, мы не чувствуем здесь усталости, потому что у нас постоянный напряг, понимаете. У нас
в чем, напряг, а в чем вы берете жизненную силу? Откуда?
Природа, у нас большие просторы.
Да?
Большие просторы, да. У нас вкусная еда. Оленя забили, например, или вкусную ряпушку съели, и все, и хорошо.
Ряпушка, которая рыба, а не которая скачет, нет?
Да, они, когда ее вылавливаешь, она пахнет свежим огурцом.
Ой, как корюшка.
Как интересно.
Как корюшка.
Ряпушка, да. Это все.
Хорошо.
А вы все время в куртках, да, ходите? В шубах?
Нет,
в
расстегнутых. А дома?
В расстегнутых. Да, а потом застегнутых.
А дома? А дома вы топите?
Дома мы ходим в галька, но если дома никого нету, и с открытыми форточками. Но при этом батареи горячие, да.
Спасибо.
Зато
спасибо,
можно целый,
спасибо,
год, спасибо, в шубе щеголять.
Слушай, а дайте мне, да, я вот, у меня на работе, например, я просто объясняю. Я хожу в мотоциклетной полной выкладке и в подстежке мотоциклетной. Почему? Потому что очень холодно, не топят. В доме-то я топлю. Я в доме топлю. Сегодня топлю.
Своими силами, я понимаю.
Я думаю прекратить топить на этой неделе, но сомневаюсь, потому что на следующем, может быть, снова придется включить отопление. Но на работе не топят. Вот в чем дело. Я хожу здесь как совершеннейший Копенгаген, понимаете? Я еще, кто жил в Копенгагене? Позвоните, потому что это адское местечко, насколько я понимаю, полностью соответствует теперь Москве. Или Мурманск. Мне кажется, Мурманск и Копенгаген примерно похожи. Алло, здравствуйте.
Сергей, Дарья, доброе утро. Вадим меня зовут.
Да, Вадим, откуда?
Вот я не из Москвы, я из Казани, но у нас примерно...
Не, ну что Казань, это Казань, о чем вы говорите Казань? Ну, Казань
у вас
это...
вообще курорт.
Сергей, курорт. Ну, вот смотрите, дорогие ведущие. И вот такая штука. Сегодня у нас какое число?
Мы не знаем. Шестое, нет, день рождения Пушкина, смеете? Конечно.
Ну, шестое, я ничего не путаю, да?
Да.
Все нормально.
Июня, скоро зима, конечно. Скоро зима.
И должно быть тепло.
Нет.
Сергей. Вот я какой день подряд, вообще, по идее, 6 июля...
Да нет, ну дайте нам Копенгаген, дайте Копенгаген, ребят, не морочьте голову, дайте Копенгаген. Хочу Копенгаген. Позвоните, кто из Мурманска или Копенгагена, на выбор, пожалуйста. Мурманск годится, Копенгаген тоже годится. Алло, здравствуйте, вы из Мурманска или Копенгагена? Почему он молчит? А, здрасте. Нет, он молчит просто, они такие, там молчаливые люди. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем Одесса.
Артем Одесса.
Я как раз вот звоню из того места, где все счастливы, жарят шашлыки.
Да ладно, ну это же Одесса, мы хотим Копенгаген, Одесса. Да чего ж все-таки Одесса без мыла
Привет,
в одно место?
Привет, Дерибасовский.
Без мыла в одно место, это Одесса, я знаю, я так понял уже. 7373948, говоришь Копенгаген, звонит Одесса. Здравствуйте, слушаю вас.
В Копенгагене зимой снега не бывает.
Ну это холодно же все равно, все время в свитере приходится ходить. А?
До свидания.
До свидания. 7373948. То есть Копенгаген привет. Ну хорошо, но лето похоже.
Неприветливый лето Копенгаген похоже. Позвонил.
Неприветливый, хмурый. Это был сериал «Мост». Сериал «Мост» был, да. Здравствуйте, да, слушай. На мосту нашли труп.
Доброе утро, у меня жена североморская.
Ну что, ты расскажи, как жить?
Как жить? Так и живут. Постоянно снег, постоянно ветры, и нормально. Она у меня 36 лет, но зато знаете, как сохранилась? Ой-ой-ой.
Дурацкий вопрос. А как радость? Откуда черпается радость? Откуда черпается жизненная сила? Животный оптимизм? Откуда у вас животный оптимизм? Откуда?
Да нет оптимизма. Все хорошо, все замечательно.
На этой прекрасной ноте я хотел бы закончить, но я не могу. Никакого оптимизма, говорит, нет. У нас все
хорошо.
У нас все хорошо. Откуда у нас оптимизм?
Правильно?
7373948. Да и Копенгагена никакого нет. Говорит, еще 11-й добавляет. Да, скажи.
Женщины, правда, у них морщин меньше у северных женщин.
У северных. Знаешь, почему? Слой сала под кожей. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. У южных тоже. Если посмотришь на негритянок из племени Кикую, например, прекрасное племя Кикую в Кении, у них тоже нет морщин, тоже сало под кожей. Это не объясняется ничем, это невозможно объяснить. Просто потому, что они женщины. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да.
Да, конечно, вот классическая фраза прозвучала. У нас нет оптимизма.
Нет оптимизма. А как?
Да, это классика, просто классика русской жизни, да.
Да, но откуда брать жизненную силу, витальность, животный оптимизм? Откуда брать? Откуда? Расскажите мне. Ну, я не знаю, откуда я сам беру, не знаю.
Сергей, понимаете, в чем дело? Вот эти все наши планы догнать и перегнать там то Америку, то Португалию.
Да.
Вот они разбиваются об этом. Просто мы должны понять, мы никогда не догоним их. Никогда.
Потому
вот
что мы выживаем. Дело. Потому что мы живем в условиях субсистенции. Субсистенции, в которой нет оптимизма. Не может быть.
Да. Именно так. Вот я хочу сказать. Просто мы должны это понять как-то внутренне. И вообще перестать. Вот надо глядеть по-другому. Потому что с такой погодой действительно мы ничего никогда не догоним.
Да, спасибо. Понимаешь, что дело? Мы живем в земле субсистенции. Ты понимаешь, что это так значит? Русский крестьянин, что такое субсистенция? Это значит, когда русский крестьянин строит под одной крышей хлев,
все.
Хлев
все, да.
Сарай,
сани, да.
Все, вообще все.
Сени,
значит, хлев, там коровка попердывает,
да.
Рядом.
Тут
значит,
же туалет, нет, туалет.
Свинюшку
в
забили, потому что со свинюшкой под одной крышей нельзя жить, тяжеловато, потому что так
воняет.
Воняет так, что святых выносить. А с коровкой можно, оно хорошо пахнет, приятно.
На теплое.
Теплое такое, дышит, и да, и глядишь, и тепло идет от нее, правильно? Сюда, в эту стеночку. И ты, у тебя там дырочка, а ты понюхиваешь и лежишь себе, и хорошо. Откуда у нас оптимизм? Мы живем в условиях субсистенции, понимаешь? Американцы энергичные. Все время я в каждом предложении.
Ну подождите,
я,
ну подождите, я, что нам американцы? Давайте сравнивать с северными народами, которые тоже живут в сложных...
Мрачные, мужики все алкоголики. Что ты хочешь?
Скандинавские.
Скандинавские народы. Традиционно управляются женщинами, не знаю, где они.
Кантерландия.
Традиционно управляются женщинами, мужики все алкоголики.
Да.
И все. Ну послушай, вот. ты читал, я не помню, кого это рассказ за спичками финского автора. Значит, они постоянно нетрезвые, постоянно какие-то трехнутые пыльным мешком по голове какие-то, понимаешь?
Вот.
Все это.
И вот с кем надо себя сравнивать.
Это как мы, чухня.
Чухня, мы... чухонцы точно.
Чухня, конечно. Мы такие же. Мы похожи на чухню, понимаешь? А можно спросить тебя, почему был Древний Рим и не было Древней Чухни? Можно спросить? Товарищи, была Древняя Чухня?
Объясните,
пожалуйста. Вы видели когда-нибудь, кроме вот этих лжеисториков, какое-нибудь свидетельство Древней Чухни? Древняя Чухня была? Нет, нет. Ну, помните, воины, когорты древних чухонцев куда-нибудь маршировали? Нет, никогда. Дальше. Они даже не образовывали государственности. У них не было государственности. Они жили разрозненно на мызах, напоминаю это слово. Мызы. От одной мызы к другой, надо идти, правильно? Значит, неоткуда им было. Они чем занимались? Как мне представляется. Я говорю сейчас антинаучные вещи, уж извините меня. Мне кажется, что они веками занимались несколькими промыслами. Мылись в баньке, и по субботам, по понедельникам занимались самоубийством в основном, ну, потому что у них очень высокий процент самоубийства. Что в понедельник самоубийство, если, например, в этот раз он отложил самоубийство, ну, черт с ним, в смысле.
Ну, или выжил.
Нет, или прыгнул неудачно, да. Значит, то в субботу банька. Вот это между самоубийством и банькой водка. Между самоубийством и банькой водка. После баньки опять водка, потом самоубийство. Потом опять банька. Где-то вот так они жили. Понимаешь? Ну, правда. Огорчительная жизнь была, огорчительная. Мать, когда их нашел русский дурак, этот самый Ванюшка, который пришел и требовал, чтобы избушка развернулась.
Да,
свайный домик этот финно-угорский. Чтобы он развернулся задом наперед к болоту. Он говорит, развернись к болоту, зачем ты капушки? Приставал этот русский. Понимаешь, это же был хохол. Он же пришел, ну, правда, он пришел из Киева. Пришел из Киева полный хохота какого-то, витальности какой-то, понимаешь? Да, да, да. А тут север, болото.
Жень,
смотрите, значит, можно я вам огорчить, но одну еще новость про движение скажу, но просто правда, но я тут боюсь, что вы работать перестанете. Глава АвтоВАЗа заявил, что выпустит летающие АвтоВАЗы. Летающие, внимание, я сейчас не шучу.
Летающие АвтоВАЗы.
Ну, я серьезно говорю, что летающие АвтоВАЗы. Значит, АвтоВАЗ может рассмотреть проект производства летающих автомобилей совместно с Ростехом. И видит потенциал в таких разработках. У нас есть отличная возможность для производства летающих автомобилей, потому что в качестве нашего акционера выступает Ростех. Может быть, потенциал на будущее, сказал он. Он кто это? Николя Мор. Он уедет отсюда, а на нас будет АвтоВАЗы падать. Ребята, хорошо, что коровы не летают, говорим мы. Но хорошо и что АвтоВАЗы не летают. Но когда они полетят, ты можешь себе представить, что будет? Боже, я уйду под землю. Мы могли бы рассматривать такой проект вместе с Ростехом. А, Тойота инвестирует
Летальные, это хорошо.
Летальный АвтоВАЗ. Хорошо, что АвтоВАЗы пока не летают.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранятров Сережа.
Девять часов 9 минут, вторник, 6 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Поклонская открестилась от мужа. Слушай, у нас передача «Слово прокурора», но это важно. Туда можно позвать Поклонскую. На самом деле, экс-прокурор Крыма, на самом деле, депутат фракции «Единая Россия» в Госдуме 7-го созыва Наталья Поклонская ответила на «Яблоко», Центр антикоррупционной политики Центра «Яблоко». Значит, они, понимаешь, они об одном говорят, а мы другое слышим. Нет у ней мужа, оказывается. И мужика нет. Вообще никого нет. Ранее газета... Вы знаете, в чем спор, да? Она много раз говорила, что она идет домой к мужу. У нее ребенок и муж. Она много так раз говорила. Вот смотрите, пожалуйста. Сейчас ночевать уже не приходится. Где? А, на работе. Сейчас на работе ночевать уже не приходится. Работы поменьше. Да и муж... «С дочкой ждут дома», делилась тогда расписанием Поклонская. Вот о чем речь, да? А дальше. «Комсомольская правда», декабрь 16-го. Недавно, декабрь 16-го, недавно. «От богатых думских женихов я предложения не получала. Я же говорила, что у меня есть семья, муж и любимая дочь», заявила Наталья Поклонская. Дальше. «Теперь...» Значит, появился вопрос. Она сдает декларацию. Машины нет, про которую там, сказать, там она говорила тоже в другом интервью. И мужика нет. А она должна давать данные на супруга. Ее спрашивают: «Мадам, вы как? Вы же, так сказать, проверяете другие декларации на предмет честности, да. А у вас нечестность получается. Где же муж-то? Вы же все время называете муж. Ну вот, а где же муж? Декларация. Ответ. Она пишет: «Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья. Есть муж, ребенок. И когда я это говорила, то есть в декабре 16-го, да. У меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались». «И поэтому указывать кого-то в декларации в виде мужа я не могу, потому как у меня его нет. Вот и все недоразумение».
Интересно, а раньше никак не могли проверить, зарегистрирован у нее брак или нет?
Объясняю, ну, а никто же, зачем?
Женщина, дотошные журналисты.
А кто тебя проверяет? Я тебя никто не проверяет. Тоже.
Да я кому я нужна, господи.
Да, уже. И никому не нужна, вот и все. Я поехала к мужу, Кого парит вообще? Сказала, как
нет,
ты сказала.
Она же депутат.
Депутат.
Ну вот.
Но она говорит, я жила... Нет же, у меня были отношения. У нее дома ее ждал любимый муж.
Да.
Были отношения. То есть он дома у нее жил. Либо она у него жила.
Ну, в общем, так, она его считала своим мужем, а он так не думал, ясно. Такая классическая
история. Много было людей, которые теплились какой-то надеждой. Интересное словосочетание. Послушайте, что она говорит. «Очень много было людей, которые теплились какой-то надеждой со мной повстречаться, наладить отношения, познакомиться». Три точки. «Поэтому, чтобы людей не травмировать и сразу напрочь убивать все желание, я и говорила, что замужем», пояснила она. То есть люди теплились, а она, чтобы их отшить и напрочь убивать все желание, говорила, что замуж. Больше ничего. Понятно, да? Так сейчас у нее нет ни с кем ей вечером идти куда-то. Значит, она свободна. Вы намерены... Нет, я хотел бы спросить. Вы намерены потеплиться желанием относительно Поклонской? Теперь, когда она объявила...
Не сможет убить напрочь.
Вы намерены потеплиться желанием? Потому что раньше она убивала напрочь, а теперь она уже не будет убивать напрочь. Она свободна. Вы намерены потеплиться желанием относительно Поклонской? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Сейчас мы найдем жениха моментально. Абсолютно. Что за проблема? Что за проблема? Девчонка, дивная девчонка. Дивная, дивная, красотка и все. И так далее. И потом она это самое, да, и знаменитая, и все, что хочешь, пожалуйста. 7373, нет, 7373 не надо. А 134-27-35, да, 134-27-36, нет. Вы намерены потеплиться желанием относительно Поклонской. Желание, которое она напрочь теперь не убьет. 134-27-35, да, 134-27-36, нет. Вот и все, вот и все. Спокойно. Кто пожаловался в органы? Она пожалуется в органы. Почему она пожалуется в органы? Можно спросить? Я не понимаю. А?
Кто пожалуется в органы?
Она на нас пожалуется в органы. Кто?
Поклонская? Поклонская пожалуется на нас в органы.
Мы спрашиваем. Она Сергей. Сказала, что было много людей... Внимание, внимание, послушайте меня внимательно. Она сказала, было много людей, которые теплились желанием относительно нее, а она напрочь убивала желание. А теперь она не будет напрочь убивать желание. И вы можете потеплиться. Понимаете русского языка?
Теплица.
Или вы русского языка не понимаете?
Теплиться — это гореть желанием.
Теплиться — гореть желанием?
Типа того.
Ты думаешь? Мне кажется, это преть. Это же в запреле какие-то люди там должны в запреть. А? Теплиться значит. Что значит теплиться? Значит, посмотрим. Теплиться веки славы.
Гореть небольшим пламенем.
Небольшим, слабо светится. Теплиться. Теплится желание.
Да, небольшим.
Тихонечко, не сильно хотеть. Так не сильно. С ленцой. Да. С ленцой теплится в отношении Поклонской. С ленцой. Может быть, так, через губу как-то чуть-чуть. Не, ну так вот сказать. Ну, а почему бы и нет? А? Да, и все. Остановить. Все, точка. Вы готовы потеплиться желанием относительно Поклонской? 64%. 36% нет. 36% нет. Пиши, пожалуйста. Все, Поклонская, вы у нас уже считай замужем. Ты уже помнишь, когда этот самый в 12 стульях? Извините, по-моему, в 12 стульях это была прекрасная фраза.
Какая?
Когда дворник говорил, что барин говорил ему, ты себя, Тимофей, там числи уже с орденом. Ты себя уже, Поклонская, числи с мужиком.
Замужней.
Числи себя замужней опять. Потому что, знаешь, 64%. Это огромное число людей. Можете представить, если есть 145 миллионов, и две трети, ну, давай, половина из них пусть будет 72,5 миллиона мужчины. Пусть из них отсечем 12 миллионов неразумных стариков. Нет, детей лучше. Да, стариков оставим, Поклонская. Старики, ой, надежные люди. Отсечем детей 12,5 миллионов, оставим 60 миллионов зрелых мужчин. 60 миллионов зрелых. Из них две трети, 40 миллионов, готовы потеплиться. Я считаю, это успех. В Орландо.
А, наверное, Николаю 76-й.
Николаю. Нет, это понятно, что придется жить втроем. Понятно. Понятно. Так мы же все знаем. Мы готовы с Николаем. Все не важно. Три сам. Мы готовы, не вопрос. А?
Николай все время дома просто.
Николай.
Ну, постоянно сидит. А встретить у метро?
Не, Николай как раз в кабинет идет к ней. Конечно. В Орландо мужчина... Нет, это все, понятно, что это втроем. Все, придется все время втроем. Ничего страшного. В Орландо... Не страшно, многих это даже увлечет. В Орландо мужчина убил 5 человек на своей бывшей работе и застрелился. Я сейчас про оружие, про стрелков,
вот это
про идиотов.
Вот вопрос о вчерашней
про
теме.
Про идиотов. Можно поговорить про идиотов? Все, про Поклонскую закончили, начинаем про идиотов. Товарищи, все, спокойно. Вы заметили перемену темы? Значит, в городе Орландо, штат Флорида, США, утром 5 июня... Вчера произошла стрельба в офисном здании. Шериф подтвердил, что убийца был бывшим сотрудником компании. Надоели ему, он пошел их стрелять. Ну, как-то в Америке обычно и бывает. Люди очень хорошие, действительно, пончики на работу таскают, любят друг друга, и все, никогда не грубят, кстати говоря. Потом берут и убивают все. И все. Значит, мы говорим сейчас о легализации оружия, еще вдобавок Совет Федерации собирается, наоборот, проверить всех, да?
У нас расскажи мне эту новость. Пончиков, вот, сплошное хамство и убийство.
У нас хамство сочетается с убийством, а в Соединенных Штатах доброта, вежливость и пунчики.
Поэтому мы всегда готовы к убийству, а у них это все внезапно,
знаете? Мы похожи на негров. Я рискну тебя обидеть. Отличие населения моей страны, я так скажу, от белых американцев заключается в том, что белый американец выдержанный, четкий, очень дисциплинированный, значит, очень приветливый, такой вот приторно-приветливый,
ну, да,
абсолютно аккуратный,
пластилиновый.
Делает все, что он the must, он обязан ездить на такой марке машины, он на такой ездит, понимаешь, да, у него выбора нет.
Ну, это же пластмассовость.
Не-не, он обязан ездить, да. обязан, и все. Он может ездить, например, вот в какое-то положение он может ездить на Лексусе, но уже будет странновато на Мерседесе, странновато. Это будет немножко что-то, что надо будет объяснять.
Да, понятно. Ну, так же будет, в Германии, кстати, абсолютно.
Да, надо будет объяснять. Вы знаете, я купил Мерседес, потому что, ну, как бы, потому что вот просто нельзя, как бы, надо объяснять. А на Лексусе можно, но Лексус как бы просто. Понимаешь? Просто, но это достаток. Но не Мерседес. Вот, нет вызова. Все, и так далее. То есть, как бы, вот каждый американец живет так. И он очень приветливый, на работу берет пончики, донатсы всевозможные, приносит кофе тоже людям. Все время приветствует всех, спрашивает, как мама. Там же масса всяких вопросов. Нет. Потом приходит и стреляет, и все, убивает, и все. Всех, кому он носил пончики. Понимаешь? Отличие. А русские похожи на негров. Ну, в смысле, секундочку, я сейчас объясню, в чем. Два
уха. Не обижает сравнение с негром.
Никто не обижает, никого не обижает. Два уха, например, две руки, ну, там, здесь сходство есть. Вот. Значит, русские похожи на негров в том, что они выпускают эмоции. Выпускают, не дают им застояться. Понимаешь?
Это же хорошо.
Это хорошо.
Здоровье.
Конечно.
Психическое.
Абсолютно верно. У русских то, что мы сразу всех ненавидим, это прикольно, потому что ты сразу выпускаешь пар, и он не засиживается. Потом уже не остается оптимизма убить людей. Как он справедливо сказал из Северодвинска, товарищ. Он говорит, у нас никакого оптимизма, живем нормально и все. Вот, поэтому оптимизма, чтобы нажать на курок, оптимизма какого-то жизненного, попрать людей, у нее не остается уже почти ни у кого. Ну, каких-то остается, но это мало их остается. Все ходят как, знаешь, какая-то старая шелуха, как старая оболочка, какая-то старая бывшая оболочка, такая брошенная шкура змеи. Змеи уползли, а шкуры остались. Эти шкуры шевелятся на ветру, и это и есть мы. Вот, мне кажется. А? Ну, правда. Поэтому мы никого не убиваем. За слово негр в США можно получить. В США, но мы не в США, вы знаете. Да, я знаю. Афроамериканцы. Мы абсолютно...
У нас тут афрорусские,
Мы афрорусские. Но все-таки у американцев больше доброты. Больше доброты, но сквозь доброту они стреляют. У нас доброты меньше, у нас усталость. У нас вместо доброты... У нас доброту... Я говорю, все. Ум заменяется у нас хитростью чаще всего, а доброта усталостью. Поскольку гавкаться с тобой... Ну, люди устали с тобой гавкаться, поэтому они устало тебе говорят, ну, давай уже, делай, что хочешь. Уже делай, что хочешь. Правда? Щедрость, доброта, это все, в принципе, усталость. Я объясняю. Вот сейчас, я рад. Вот я, русское гостеприимство у меня в доме. Ну, ты придешь сейчас ко мне в дом. Ну, наверное, просто придешь в дом.
Это все из усталости тоже?
Я абсолютно из усталости тебя приму. Я тебе говорю, мать, это, допустим, я тебе скажу, открывай холодильник, бери все. Все бери. Почему?
Это вот чувствуй себя как дома, это просто отмазка, чтобы ничего не готовить.
Усталость.
Не сервировать стол.
Абсолютно верно. Бери все, не что убираться. Хочешь. Бери все, что хочешь. Это ответ от усталости. Скажу, забирай, что хочешь, ложись в любую спальню.
Хочешь, дарю.
Любую, да, забирай. Это тоже от усталости. Понимаешь? На самом деле, все наши добрые качества, мне кажется, ну, мне кажется, сейчас я говорю о своем ощущении, вызваны большой человеческой усталостью. Некак. Если бы силы были, мы бы, конечно, сопротивлялись. Но сил сопротивляться уже нет. Расскажи, пожалуйста, про Совет Федерации, ты мне на летучке рассказала.
Про Совет нет, про Госдуму.
Про Госдуму. Про говорит Москва. Она знает, про говорит Москва.
Конечно, в Госдуме предложили.
Сказывают люди, есть такая станция.
Ну, Сергей, ну хорошо.
Старые люди сказывают.
И сайт такой есть.
И сайт такой есть.
Говорит Москва.
Ну расскажи.
Спикер Госдумы предложил обсудить закон...
Спикер Госдумы. Чуть-чуть. Володин же. Володин. Небесный.
Вот, все. Вот
небесный.
В Госдуме предложили привлечь Росгвардию к контролю за выдачей оружия.
По правую руку от императора сидит.
Виталий
Пашин. Володин, великий человек.
В эфире радиостанции «Говорит Москва».
Виталий Пашин. Следует
расширить штат уполномоченных разрешителей.
Как можно больше разрешить.
Нужно ужесточать, ни в коем случае никаких послаблений. Мы увидели печальные события, только ужесточать. Сотрудники жалуются, что не хватает людей для проверки всех граждан, которые владеют оружием.
Да.
Надо работать с Росгвардией.
Вот это вопрос к нам голосовать.
Вчера вы говорили о том, что нужно, наоборот, всем разрешить теперь оружие.
Я говорил.
И Михаил говорил, может быть,
Я говорил полностью противоположные вещи. Извините. Я пришел на телевидение, и кричал, что оружие никому не давать, вообще никому.
Вот, это Михаил.
А мы будем кричать «Кия!» и делать все без оружия. Ты знаешь, почему на Окинаве? Почему в Китае? Ну, Окинава тоже. Но это позже Китая. А начали Китай, да? Почему развелись все эти виды? Кия. Кричать «Кия» обязательно надо. Почему?
Для устрашения?
Нет, потому что было запрещено оружие простолюдинам. Не нам. Простолюдинам.
Ну да, и для устрашения закричал «Кия».
Конечно. Поэтому дрались всем. Китайцы придумали драться всем. Палочками для риса драться. Всем. Дерутся всем вообще, пожалуйста. Конечно. Зубочисткой. Всем они дерутся и мгновенно наносят смертельное ранение. Почему? Потому что оружие разрешено было только соответствующим людям, которым разрешено. Так же, как в России. Один в один.
Зубочистку смазать ядом каким-нибудь и через ручку вот так вот пульнуть.
Плюнуть. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Конечно. Китайцы ровно для этого придумали миллион способов умерщвления, специальных таких, которые, значит, так далее. Понимаешь? Mm-hmm. Потому что им запрещено было оружие. Все, а русские не стали думать ничего, у них есть топоры. Нет вопросов. Привыкли руки к топорам. Есть же такая песня. Ты знаешь? Нет. Ты не знала?
Поставьте, пожалуйста.
Садистка, абсолютно. Ты слышала эту песню? Нет, правда. Я знаю. Это песня садиста. Привыкли. Сейчас освою. Я помню эту какую-то песню. «Руки к топорам». Абсолютно верно. Это она как раз... Она как раз про вот массовое...
Эдуард Хиль?
Про массовое убийство, если я не ошибаюсь. Сейчас, секундочку, может быть, я... Секундочку.
У нас не берет ни пожары, ни морозы. Поселился наш обветренный народ между елкой и березой.
Очень точно описывает.
Абсолютно. Охватывайте все наши темы.
Топором, только сердце непослушно докторам. Если иволга поет по вечерам. Если
иволга... Убийцы не чужды какой-то поэтики.
Холостяков валим кедры в три обхвата.
Это эвфемизм, конечно. Кедрами они называют людей, мне кажется, нет?
Да не едут к нам девчата. Привыкли руки к топорам, только сердце непослушно докторам. Если иволга поет по вечерам.
Иволга поет по вечерам. Ужасный мясник, чудовище, мясник.
Поселились мы между елкой и березой.
Чудовище, мясник. Что он поет? Белочка, у него белочка.
Нас боятся и февральская пурга.
Их боятся, они говорят, он их боятся, все боятся.
Привыкли руки к топорам, только сердце непослушно докторам.
Я так и знал. Это же гимн какой-то страшный, страшный гимн русской жизни.
Поселились между елкой и березой.
Живем, говорит, между елкой и березой, валим кедры, сердце наше.
Стряпхвата, да.
Какой кошмар. Боже, садюги. Мне страшно жить с этими людьми. Это чистая достоевщина. Пишет Алексей Викин. Здесь это просто песня Раскольникова. Раскольникова. А кедром называют старушку. Конечно.
Кошмар какой. Так вот.
Да.
Виталий Пашин говорит, что необходимо взаимодействие Росгвардии с медицинскими учреждениями оперативно. Надо создать какую-то единую базу. Зачастую выдается разрешение на 5 лет. А через 5 лет человек сходит сходить с ума. Смотрите, через 5 лет...
Через 5 лет?
Смотрите, через
каждый
неделю...
через 5 лет сходит с ума.
А через неделю человек начинает пить, наркоманию
заниматься. На Бестужевых 6 сбили мотоциклиста. Только что Константин Евдокимов. На Бестужевых 6 сбили мотоциклиста. И еще Дмитров пишет, взял Yamaha R1. Пожалуйста, дорогой мой, Yamaha R1 это правда чудо. Это чудо, настоящее чудо. Но помнишь, что иногда надо заворачивать? Заворачивать надо. А там гравий. Осторожно, ладно? Хорошо. Смотри, проявляй осмотрительность. Секундочку. Значит, мы должны поговорить сейчас о том, давать вам оружие или, наоборот, отобрать. Вот мне кажется. Но все равно руки-то привыкли к топорам. Понимаете? Руки-то привычные, руки к топорам. Как? Я не знаю, честно говоря. Я в затруднении. Алло, здравствуйте. Вам давать оружие или, наоборот, отобрать? Что лучше?
Сергей, да. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Оружие давать, вот, там тут...
Побольше.
Тремя единицами, вот, ну, до всяких этих, до этого, да, события. Представьте ситуацию, если бы вот из этих выпивающих, да, в Твери, если все бы сидели бы там в
край. Да,
там,
нет, там, а вот смотрите, он заходит, сразу стреляет, а у вас в сейфе на втором этаже. Когда вы, как вы можете, вы что? Но он же сразу начал стрелять, он молча зашел и стал стрелять.
Ну, это был какой-то профи, да, но... А.
Профи?
Не профи, не профи, не профи, не профи. 18 гильз, 9 этих самых человек. Нет, ну почему он профи? Он сразу начал стрелять, и вы сидите за столом, вас стреляют. Вы говорите, у меня 3 ствола в сейфе на втором этаже. И чего?
Нет, ну если бы у каждого стоял бы, допустим, приклоненный так, к столику, нет,
тогда,
да,
надо, вот. Тогда надо прямо с собой на ремне носить, поймите. Ну, вот же в чем дело. Новости. У меня вопрос. Вы хотите, чтобы вам дали оружие или чтобы отняли уже имеющееся? Вот, вот и все. Вот в связи с происшедшими событиями последними. Вы хотите, чтобы вам дали оружие? Дали. 134-21-35, 134-21-35. Отняли уже имеющееся. 134-21-36. Я вам скажу, что... вот это голосование телефонное. Дали оружие. 134-21-35. Отняли уже имеющиеся. 134-21-36.
Сергей.
Есть у Джуанзы такой пассаж, что ты, ну, там, об эскалации как бы стабильности, о надежности. Да, ты там прячешь на большие замки, на большие замки. И однажды ты сделаешь самый большой сундук, спрятав сокровища. И сделаешь на нем самые серьезные веревки, и самые, обмяжешь его самыми серьезными веревками, и также сделаешь там самые серьезные замки. И когда придет самый огромный вор в мире...
Он просто вынесет это все.
Он будет печалиться только об одном, чтобы веревки не развязались, когда он вскинет этот сундук себе на плечо. То есть, чтобы твои веревки и замки оказались крепкими.
Да, просто потому чтобы ему вынести.
Потому что ему будет, он бросит на плечо, и чтобы он не развязался, этот сундук. Ну, не развязались замоковы. И для него это будет главное. Чтобы ты хорошо завязал все.
Да, я поняла.
Вот, понимаешь? Поэтому...
Это к вопросу о сейфах?
Это к вопросу о сейфах. Это к вопросу вообще о любых мерах. Любые меры, да? На каждую меру есть контрмера. Понимаешь,
да,
в чем дело? Ну, Джуанзе, так сказать, последовательно идет к тому, что... А как же спрятать? И он говорит, спрячь поднебесную в поднебесной. Спрячь вселенную во вселенной, и тогда никто ее не украдет. Спрячь вселенную во вселенной, и тогда ты можешь не печалиться. Она будет в сохранности. Никто не украдет ее. Ну так вот, значит, хорошо, возвращаясь к нашей жизни. Предположим, что в этом случае 9 человек выпивают. 9 человек выпивают. Заходит стрелок со стволом. Эти люди должны иметь все стволы при себе. То есть,
конечно,
они должны постоянно держать на теле стволы. Раз. Да? Представим себе, что 9 человек и стрелок все не идет. Они сами друг друга перестреляют?
Может быть такое. Я думаю,
да.
Ну да, конечно, такое,
да,
может быть. А что люди психуют, они,
да,
бытовые убийства ножами, вилками, чем угодно, женщины психованы.
А теперь идет вот наша сотрудница шла, у ней отняли, тогда ее ограбили. Помнишь, Машу ограбили?
Да,
Значит, представь себе, что этот среднеазиат, который ее ограбил, знал бы, что у каждого гражданина России есть пистолет. Ну, просто пистолет.
Так.
А ограбить все равно хочется. Значит, я тебе объясню, что сделал бы среднеазиат. Он бы убил.
Конечно.
Он бы ее убил. Она ходит, вот это было несколько лет назад. Маша ходит.
Нет, он просто подходит, может быть, не убил бы, он бы просто подошел с пистолетом, сказал руки на, там, не знаю, на землю, лечь. Что,
или, а,
и,
или,
да, и дернешься, или, пристрелю.
Или взял бы палку с гвоздем и сзади в темечко воткнул ей. Почему? Почему? Потому что он знает, что у нее пистолет почти наверняка есть. И для того, чтобы отобрать 2000 рублей, и раньше можно было просто отобрать, цыкнуть на девчонку, сказать: «Цыц, молчи, плакса, пошла вон отсюда!» И отобрать деньги. Что он и сделал. А сейчас... И там мобильный телефон. А сейчас он будет знать, что у нее пистолет. Он пойдет тихонько сзади. Пистолет у нее будет в сумочке. Или на теле, на ремне, если она в джинсах.
Предложу вариант.
Если она в джинсах.
Подождите, не,
да,
не всем. Допустим, не всем выдавать оружие, а только тем, кто прошли серьезное обучение, ну, допустим, в течение года. Ну, то есть я учусь, ну, учусь в стрелковой секции, сдаю разные стрельбы там.
Смысл, смысл оружия ровно в том, что он маленькую девочку, 18-летнюю, уравнивает с громилой. Смысл оружия в этом, а не в том, что ты спецназовка какая-то. Маленькая девочка, 18-летняя.
Нет, маленькая 18-летняя девочка, нельзя давать оружие. 18-летняя девочка.
Да, 18-летняя девочка. Оружие, оружие по философеме своей, оно уравнивает ну, ее с громилой. Она, оно уравнивает ее с громилой, концептуально. То есть теперь мы говорим, скажите, пожалуйста, а кто сильнее, 18-летняя девочка, хрупкое дитя, или громила? А ответ, они равны.
Нет, они не равны, потому что громила еще, плюс ко всему, может быть ловким и быстро тоже и скрутить руки, и вынуть оружие и выбросить его в сторону.
Но концептуально люди хотят оружие, потому что 18-летнее
дитя...
Мы же
не концептуально рассуждаем. Концептуально. Мы рассуждаем с точки зрения закона, как это можно было бы обыграть.
Я останавливаю это голосование.
Так.
А, значит, оружие раздать 75%, отобрать имеющиеся 25%.
Мне интересно, а людям не страшно иметь оружие? Вот вы не боитесь, что, не знаю, убьете случайно кого-то. Ну, вот вы целитесь, допустим, в какого-то обидчика, и вдруг он вас столкнул, а вы уже выстрелили
ну
и,
да,
и попали в другого. Ну,
ну
как
да,
жить-то потом?
Не знаю. Знаю. Вот Денис знает. Алло, здравствуйте, Денис, говорите.
Алло, здравствуйте. Ну,
здравствуйте.
Я как охотник и
давайте,
владелец оружия могу сказать, субъективно, я за владение оружием, но объективно против.
Ну, вот поясните.
Ну, поясню. Во всяком случае, обучаться и защищаться оружием – это нереально, потому что это действительно, вы правильно все сказали, это нужно быть высоким профессионалом, чтобы можно было защиту какую-то произвести. Это...
Конечно.
При мне одного убили на охоте, а другого ранили. И то, и другое просто по неосторожности и по пьянке.
Да, и не умению пользоваться
оружием.
А теперь,
смотрите, мы садимся вдевятером за стол. Вот с вами. Давайте попробуем ситуацию. Я
да,
для
у
того,
меня
чтобы...
оружие наверху, у меня оружие наверху.
Не годится. В нашем случае надо таскать с собой. Тогда надо в кобуре. Значит, я знаю, что у вас в кобуре, и все, и знаю еще про того, и про того, и про того. Люди вы, я вам хочу сказать, все разные... Вам, например, я Денис верю, а сказать там Петьке не верю. Значит, я тогда должен его вытащить и положить на стол свой пистолет.
Да,
пистолет,
под пистолет, правую ручку или
под правую ручку. Руку, должен сказать, а есть левой рукой. И все. Сказать, как учат правильно, в правой руке пистолет, а в левой вилка. Все.
А если мне что-то показалось? А если мне
дальше
что-то показалось?
Я хочу так сказать, что я думаю про кого-то, что он быстрее меня. Ну, быстрее. Тогда я, скорее всего... С предохранительностью.
На всякий случай.
Но я взведу курок. Я взведу,
ну,
потому
да,
что ведь вопрос скорости будет абсолютно жизненным. Я взведу курок. И я стану есть левой рукой холодец. В левой руке.
Да.
В левой руке у меня холодец, а в правой взведенный пистолет с этим самым. И пальчик играет, ласкает спусковой механизм.
Сергей, правильно? Ну я хочу еще раз сказать. Субъективно.
Где
ты
кого-то и грохнешь. Но скажешь, оно так случилось само, ребята, вы простите, но что делать, ничего не поделаешь, а?
Так погода.
Нет, ну палец, я вот ласкал, вот спусковой механизм, ласкал, а оно где-то, видно, мягкое слишком и сработало.
Но я еще раз повторю, субъективно я для себя за, но объективно против.
Ну вот понимаете, в чем дело. Вот это понятно. Отберите у него стол, он станет за. Я сомневаюсь, ребят, я сомневаюсь, я вам объясняю. Я сомневаюсь. Я не знаю, мне кажется, что... Я вот, допустим, я хочу злоумыслие. А, здравствуйте.
Сергей, добрый день, Валентин.
Вы за или против?
Я против.
И я против.
Почему я говорю? Потому что это люди, которые за, это люди, которые никогда не обращались с оружием.
Вот-вот.
Я начинал службу лейтенантом в Забайкалье.
Да.
И мы полностью все оружие держали при себе.
Да. И они, знаете что, мы... они, видать, кино насмотрелись и рассказывать нам пытаются.
Да, они не знают, насколько это сложно, психологически на тебя давит. Мы все время ходили с оружием, летали с оружием. А жили в общежитии, чтобы не потерять или чтобы никто не утащил. В город берешь с собой, на танцы с собой. Ну это же вообще горе, елки зеленые.
Во.
Потом хоть пришла директива, отобрали у всех, в оружейную комнату положили. И вот ребята, которые на аэродроме Чиндан-2 летали в 60-х годах. Помните, как мы ходили с оружием по городу везде? Но вот никто не потерял ни оружия, ни боеприпасов, никто никого не застрелил, на танцы ходили с оружием, но для форсу мы еще носили морские кобуры, чтобы они по заднице тебя вот так вот ударяло.
Но гнет психологический был. Человек говорит, страшный психологический гнет. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Утро, да,
мое. Здравствуйте. Вы за то, чтобы дать или разобрать?
А я за.
За.
Но есть один момент. Вот есть поговорка такая у нас была, значит, оружие может понадобиться один раз в жизни. Но чтобы им воспользоваться, его нужно носить всю жизнь.
Подождите.
Вот товарищ майор, я с оружием не расставался, ну, уже лет 30.
Товарищ майор, разрешите обратиться. Значит, я, например, злоумышленник. А вы, например, человек, против которого я злоумыслил. Ну, у вас есть что-то, что мне нужно. Я не знаю, что. Бриллиант 10 карат. Понимаете? У вас есть. Значит, когда я начинаю думать про вас, как бы вас это все, так сказать, защемить в какие-то клещи, я начинаю про вас думать, точно понимая, что у вас есть оружие. Понимаете? Значит, я либо я тогда подойду к вам сзади, либо я, значит, подойду как-то так. То есть я начинаю, понимая, что у вас есть оружие, я продумываю мои действия, исходя из этого обстоятельства. Следовательно, я вас... А у меня же за мной-то фактор внезапности, а у вас-то
Сергей,
нет, а у вас-то
Сергей,
его нет.
Да. Я с вами согласен, но есть один момент и нюанс. Да. Как говорится, вот от профессионально подготовленного покушения, ограбления не спасает ничего.
Совершенно.
Но у нас таких людей... которые вот так вот будут продумывать из-за ваших 2000, нет. Они сделают, поступают все намного проще, вот до идиотизма. Идет, увидел, о, сейчас, иди сюда. То есть вот от массы, основная масса, ну я говорю, я в розыске отработал, это основная масса преступлений, вот таких
насильственных,
спонтанные, необдуманные, даже не задумывается о последствиях. Он может напасть на человека и не подумать, что за его спиной идет... полицейские сейчас, а раньше милиционеры, то есть до таких степеней. И вот в этих ситуациях, оружие, поверьте, стрелять не приходилось. Ну, вот из того, что у меня было из домашнего, своего.
Да.
Но спасало оно меня не один раз. Потому что когда человек видит оружие, смотрит мне в глаза и понимает, что я готов его использовать.
Да.
Он на меня не пойдет.
Я понимаю. Я, знаете, а вот у нас в Подмосковье, так сказать, все знают, что там полно оружия в этих домах богатых, да? И вот воры, был период, это, может быть, лет 10 назад, подряд домов 7 взяли, пускали газ. Значит, вырезая внизу порту, ну, им надо подойти к зданию. Это там с собаками как-то решить вопрос. Потом вырезается стекло, нагнетается газ, заходят, там все обдолбанные спят под газом. Значит, они все забирают, выносят, включая оружие, все выносят.
Еще раз, Василий, хорошая подготовка преступления, это вот 95% удачи, потому что, ну, срываются обычно именно по мелочам. Но таких единиц, это вот я увижу 11. Хороший большой
11.
дом.
11
урожая
Оршина.
Я его ввожу большие деньги для того, чтобы получить большой куш. Такой вот обычный криминал, уличный, я не спорю, конечно, говорю, людей нужно готовить. У нас даже наши есть некоторые, извините, сотрудники полиции, которым бы я тоже пистолет не доверил, даже просто не доверил. Потому что они думают, что он у них панацея. Нет, это воспитывается, это нужно готовиться самостоятельно человеку.
Да, да.
Его вот просто вот то, что у нас будет проходить.
А скажите, а что вы думаете о гнете? А что вы думаете о психологическом гнете? Вот военный.
Значит, психологический гнет — это как раз психологическая устойчивость. Вот то, что человек говорил, там, вот мы там боялись. Я говорю, я ходил то же самое со стволом.
Ага.
Причем я был в гражданке. Я знал, что я могу даже до свидания просто не успеть показать. Вы знаете, психологическая какой-то нагрузка. Я просто отдавал себе отчет.
Да.
Все. И садились выпивать за стол, садились, там, я еще в свое время говорю, спецназ служил, сидят десяток мужиков, здоров, у всех стволы, у всех не то что стволы, там и ножами могут, он вилкой меня может.
Да, да.
Ну, понимаю, я, во-первых, понимаю, с кем я сажусь, да, за стол.
Да, да, да.
И я знаю, что все умеют много чего,
ну, просто
держим себя в рамках.
Товарищ майор, все. Качество человеческого материала таково, что таких дисциплинированных, внутренне сбалансированных людей 1%. Ну вот и все. Ну, это так.
Но мы, вот этот 1%, это люди, которые в конце концов, в случае чего, ну, да, они спасут вас.
Это правда, но тогда семью. Зачем же всем раздавать оружие?
Решаем.
Зачем всем? А не всем, сказал, не будут.
Всем, да. Но именно понимать, ситуация в другом. Я говорю, я сейчас на пенсии, да?
Да.
У меня в свое время я мог владеть любым оружием. Вот любым. Понимаю. От пистолета ПМ до, да, снайперской винтовки. У меня я мог пришел в ружейку, взял то, что мне нужно.
Ага.
Сейчас меня заставляет пройти обучение каждые там 5 лет. Я должен проходить какие-то обучения на травматику, еще что-то. Я даже вот просто не захотел, я ее откинул. Я найду, чем защититься, у меня другое приспособление есть. Вот. Хотя какое, я понимаю, какое, что какое, в случае чего какое, оружие какое, мне нужно.
Какое?
Ну, в машине у меня, допустим, есть плеть.
Ну, плеть, да.
Вот в ее машине ношу маркер, вот знаете, вот пистолет для пейнтбола, потому что, да, человек, которого покрасили, он уже себя понимает, что он уже засветился.
Да, да, да.
И
да,
вот
да,
даже, наверное, достаточно просто человеку вот так вот подкрасить краской, чтобы понять, и он уже сразу сдает на нет. Ну, вариант в море, лекцию читать.
Я понимаю, я понимаю. Просто нет, а, кстати, нужно... это хорошая идея насчет пейнтбола. Спасибо огромное, спасибо вам большое.
Видишь, вот, Даша, вот, вот крутые бы лекции по самозащите, нет, вот как, Даша, сейчас майор рассказывал. Вот,
товарищ майор гениальный человек. Он человек сбалансированный внутренне, психически сбалансированный. Но их же считанные единицы.
Ну, смотри, вот считанным единицам и выдавать.
Посмотри, сколько невыдержанных людей. Да. Посмотри, сколько психов.
Ну, значит, они не смогут носить оружие, Сергей. Значит, им, да, не выдавать.
Посмотри, сколько умеющих понимающих в отношениях людей есть истериков там,
да,
и так далее.
Конечно.
Посмотри на Сережу Доренко. На Сережу Доренко, который визжал на милиционера, на полицейского, не далее как, я сейчас вспомню, в феврале или в январе этого года, откровенно нарушив, значит, пришел в неистовство, орал на него, а потом, а тот такой спокойный, спокойный, на Рублевке, значит, тот спокойный, спокойный, и он говорит, слушайте, ну что вы так себе? А я ему говорю, слушайте, а я сразу переключился, и правда, у меня сразу остыло, я говорю, слушайте, мне так неловко. Я говорю, чего я разорался? Вот я им говорю, чего я разорался? И я говорю, знаете, вот я представляю себе, вы стоите вот такие вот шизанутые, это самое, шизанутые.
Пистолетами.
Нет, а я, нет, шизанутые орут и так далее. Я говорю, а делов-то, Господи помилуй. Ну, действительно, я не мог там пройти 50 метров назад и увидеть знак. Но он был, знак был. Был знак, был. Но я нарушил после знака. Это, условно говоря, 50 метров назад был знак, я его не видел. А потом мне пришло в голову нарушить 30 метров назад, когда я знака не видел уже, понятно? Вот. И это самое. И там ничего не было, ни черты, ничего не было, понятно, да? Ну, скажите, что я орал? Вот, что я орал? А вот если бы у меня был пистолет.
Да ничего бы не сделали, Сергей, ничего но не стали бы выстрелять.
Нет, но я же сорвался, я же уже сорвался.
Ну, понимаете, тоже есть пределы.
Я а я тебе объясню.
Нет, хорошо,
а я, а когда мне родитель... было 22 да. года, а когда мне 22 года было, один раз я за нож схватился в разговоре с мужчиной. Саня, схватился за нож. Понимаешь?
Но и не все. Напали.
Ну, не напал, но не напал, но я ему угрожал 22 года. Значит, он обидел там мою женщину. Я угрожал ножом. Ну, не угрожал, я его в нож, этот нож в стол втыкал просто несколько раз. В стол втыкал просто рядом с ним.
Но, вот,
но
а,
это
да.
самое, но это же угроза. Но это же некрасиво.
Некрасиво.
Ну, значит, я срываюсь.
Срывайтесь.
Значит, мне нельзя давать оружие.
Ну,
нельзя.
Смотрите, но есть же какие-то объективные
параметры. Я один раз с ножом заставил человека выпить этот самый водки.
Ты меня уважаешь, да?
Нет, а он говорит, я пить не буду. Я говорю, вот тебе 2 стакана. Два стакана. В одном водка, а в другом я ему развел стиральный порошок. Да. Я говорю, вот сейчас ты, Петя, один из них выпьешь, я говорю, отсюда не выйдешь, понял? Значит. А я знаю, по-моему, стукач, не меня, его к нам, я тебе объясню, мы пили. А его к нам, стукача, прислал начальник парторганизации. Ну, секретарь парторганизации.
Да.
Разведать, разнюхать и настучать в КГБ.
Да.
Падаль. Стукачишка. Этот стукачишка, та-та-та, мне... Знаешь, что он спросил?
Что?
Сережа, а у тебя нет... Это мы пьем, знаешь где? В Лубанга, на юге Анголы. Лубанга, на юге Анголы. Рядом Намибия и война.
Угу.
Мы пьем, 2:30 ночи. Приходит хлюст этот. Сережа, у тебя нет стирального порошочка, я хотел одолжить. Одолжить он хотел. Слышишь?
Завтра верну.
Голубь всезакрылый. Одолжитель пришел.
А в чем проверка была?
Я говорю, сядь, посмотреть, что происходит в квартире. Значит, и что они там банкуют, и приди доложи.
Так, так, так.
Я говорю, сядь. Я говорю, ты сейчас пойдешь к начальству? Да, пойду к начальству. Или что? Он молчит, нет. Я говорю, ты сейчас пойдешь к начальству. Тебя прислали как стукача. Ты понял, что ты стукач? Я говорю, мерзость.
Сядь, гнида,
пей. Вот тебе стакан водки.
Ну, легко отличить водку от стакана.
Значит,
с порошком.
Вот тебе стакан порошка, которого ты попросил. Я его сейчас разбавлю водичкой, и ты у меня выпьешь стакан порошка, падаль. Значит, или-или. Но ты пойдешь Русская докладывать, рыбка. Но ты пойдешь докладывать шефу, будучи пьяной скотиной. Понял или нет? Про меня, что я пью, ты пойдешь докладывать шефу, и от тебя будет выхлоп стоять. И я ножом нож приставил, говорю, пей, мразь. И он выпил водку. Конечно, он не стал пить порошок.
Угу.
Потом порошок не забудь, дрянь, иди с порошком. Иди с порошком, ты ж пришел взаймы порошка взять 2:30 ночи, кретин.
Разведенный
придумал, как пройти в библиотеку. Спроси, слышишь, ночью 2:30, как пройти в библиотеку. Пришел, порошочка нет у тебя одолжить? Ага. Пошел с порошочком стучать, мерзость. Значит, мне нельзя давать оружие, я объясняю. Потому что у меня бывают срывы. Но нельзя мне давать оружие.
Ну, вам нельзя, а кому-то можно. Может быть, кто-то сможет защититься. Может быть, из этих 9 был бы один равновешенный.
Не знаю. Олег из Лос-Анджелеса. Американец пусть рассует. Америка! Америка на подмогу! Америка, здрасте!
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Конечно же, нельзя выдавать нашим оружие вообще никому. Вот все приводят в пример Соединенные Штаты постоянно, но даже в Калифорнии, допустим, закон совершенно по-другому работает по отношению к оружию, нежели в Техасе. Нельзя в Калифорнии, его можно приобрести оружие в Калифорнии,
да.
Но гулять с оружием никак нельзя. Даже если вы его перевозите, его надо перевозить запакованную в машине. Просто так разгуливать нельзя. Мы ментально другие. У нас априори нет уважения вообще друг к другу. У нас
подождите, стой, Олег, когда вы говорите «мы», вы кого? Про Техас говорите?
Про Россию,
да, хорошо.
Нет, у нас постоянно какие-то выяснения отношений на дороге, в магазинах, на улицах, постоянно какие-то выяснения. Это есть и в Америке, но среди малоимущих и в гораздо меньшем проценте, чем у нас. Поэтому если нам раздать оружие, мы все постреляем друг друга очень.
Другой вопрос. Есть секунда. Хорошо, постреляем, и те живые, которые останутся, приобретут культуру. Ну как, ну вот так и будет, а почему же нет? Ну да, нет, первые 2 года постреляемся нахрен, сократим население до 80 миллионов, что, наверное, правительство будет приветствовать.
Олег,
после чего уже будем культурные люди.
А можно еще вопрос? Вы говорите, в Америке есть культура. Извините, каждые 2 месяца мы читаем новости, вот сейчас в Орландо мужчина убил 5 человек на своей бывшей работе и застрелился. Это же происходит сплошь и рядом в Америке.
Я не сказал, что там есть культура больше, чем она есть в России. Просто есть боязнь законов, ответственность. Вот что есть, а не культура. Это разные вещи.
Да, да. Спасибо. Держитесь там у себя в Калифорнии. Вот это да, нет. Он говорит, разные в Техасе и в Калифорнии разные. В каждом штате разные.
Да.
Понятно? Значит, да. Если человек срывается, ему нельзя давать оружие. Откуда мы знаем? Я могу имитировать, я как человек с какими-то, так сказать, там, качествами такими сценическими, я могу имитировать сангвиника, я холерика, понимаю, да. Чего хочешь могу имитировать.
Слушайте, если запретить вообще всем оружие, то, ну, нелегально же его достаточно трудно. Ну, вот
Даша,
тот человек в Твери, он получил оружие легально.
Даша,
да.
Меня охраняли вооруженные охранники. От Андрюши Лугового. Ты знаешь, что Андрюша Луговой, вот этот, Андрей
Луговой,
депутат, он же был начальником службы какое-то время охраны Первого канала.
Так.
Ну вот, и они, значит, мне дали охрану. Охрана меня охраняла. У них были пистолеты, у двух бойцов. Значит, у меня охранник и водитель. Водитель-охранник тоже был с пистолетом. Значит, я всегда знал и говорил одно, что если начнут стрелять, то эти чрезвычайно подготовленные люди, они аж в Израиль на подготовку летали, летали на подготовку в Израиль, в какие-то лагеря тренировочные, постоянно в спортзале, постоянно на стрельбище. Я говорю, столь подготовленные люди успеют упасть на землю первыми. Таким образом, я буду... А меня, понимаешь, если начнут стрелять, то кто упадет на землю первый? Можно
нет,
спросить?
Нет, охранники не имеют права.
Нет, упадут на землю первый тот, кто готовится ежедневно. Они же к этому готовятся ежедневно.
Нет, они также готовятся на вас броситься в первую очередь
нет,
и вас закрыть.
Нет, невозможно, я толстый. Значит, они первые лягут на землю, и меня чпокнут, как нефиг делать. Все это оружие. Фактор внезапности стоит всего оружия на планете Земля. Понимаешь?
Да.
Всего оружия. Тот, кто подойдет с маленькой железячечкой, маленьким гвоздиком, и засунет тебе в ухо его, и затолкает тебе его в ухо, а у тебя будет ядерная бомба, значит, фактор внезапности и гвоздик в ухе окажется сильнее, чем ядерная бомба. Вот что надо понимать. Вот это надо понимать. Когда вы это поймете, вам станет легче. Новости. Новости в том смысле, что прям новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, храня друг Сережа.
Десять часов девять минут, вторник, 6 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы, 56-62. Утро. 56-62. Вчера 56-60 было. 63-77. Видишь, как вернулся евро к росту. И 49-58 нефть всколыхнулась из-за Катара. Теперь расскажи про Катар, это американцы. Что-то американцы, опять вы ищете всюду американцев. Понимаете, вы как дети, будто дети. Вы ищете всегда деяния взрослых какие-то. Что это дяденька сделал? Ничего там не американцы, это арабы, шарятся.
Подождите, вы американцы сказали, набрали, что есть человек, крупнейший, который писает на муравейник. Мы теперь исходим только из этого.
Ну, в общем, да. Но это нашей экономики касается. А Катар, там, крупнейшая на Ближнем Востоке американская военная база. Поэтому американцам, что бы то ни было вокруг Катара, такое, чтобы какое-то бочинче устревать. Я вас учу испанскому. Бочинче.
Бочинче.
Это кипиш. Бочинче это кипиш. На венесуэльском испанском. Венесуэльский оригинализм. Бочинче. А серон бочинче. Но лес интереса. Им не нужно это.
Понятно.
Абсолютно. 49-57. Почему? Потому что там большая овощебаза. Большая военная база. Значит, 49-58 и 1-12-62. 1-12-62. Мы видели уже 1-12-80, как вы помните. Хорошо. Здесь, в диапазоне. Значит, давайте про Катар быстро скажем. Ну, вы знаете, что единственный человек, который хоть что-то понимает, Владимир из Дубая. Вчера он нам все уже объяснил, и мы все не поняли ничего.
Теперь Financial Times нам пишет, что Катар выплатил террористам 1 миллиард долларов в виде выкупа.
Ну, хорошо. Нет, слушай меня. А вчера еще Мальдивы присоединились. Мальдивы присоединились
к тем, кто...
к антикатарским. Да, да. К антикатарским. А зато, значит, мы, наверное, думаем, что, может быть, это клево, потому что Катар начинает сближаться, хоть он и суннитский, начинает сближаться, как если бы, с шиитским Ираном, а это может быть для нас клево, и в том числе по Сирии, и вообще, и по оружию, и так далее. В то же время там крупнейшая военная база.
Катар же с ИГИЛом, вы говорите.
Да, да, да. Но сейчас все начинают быть против него, и он может шарахнуться в сторону Ирана. В общем, все сложно, как всегда, на Ближнем Востоке. Единственное, внимание, человек на планете, который это понимает, Владимир из Дубая. И мы не понимаем все, что он говорит. Владимир, вы настолько точно понимаете ситуацию, что нам ее не понять вообще.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Сергей, ну вообще ситуация, конечно, уникальная на самом деле. Во-первых, понятно, что они его пригнут. И мира.
Да.
Потому что там сейчас там паника, все сообщения прерваны, он в блокаде. Сейчас Катар в блокаде. Реально, границы перекрыты. Значит, запрещен транзит даже пассажирам, которые летят через Эмираты, катарским гражданам, всем вообще налево и направо.
Скажите, а там еще люди как будто бы скупают продукты, говорят, причем рвутся к границе даже скупать продукты и так далее.
90% всего, что есть в стране, потребляемого, импортируется. Вот. И там как бы там есть, ну, он перешейчик вот этот, и саудиты уже перекрыли границу ему.
Да.
То есть теперь остается воздушная, но воздушная кто будет летать туда? Ну, первым делом будет летать туда Россия.
Да.
Но что вот интересно, смотрите, некоторые страны не разорвали отношения. К примеру, не разорвало отношения Ирак.
Да.
Не разорвала Иордания, не разорвал Ливан, а это все то же самое, Ближний Восток, это арабские страны.
Да,
не разорвал
арабский,
мусульманский, арабоговорящий Судан.
Да.
Хотя Катар активно помогает дарфурским повстанцам.
Угу.
А не разорвал, потому что там много катарских денег и компаний сервисных нефтяных. Угу. Поэтому здесь нужно хорошо подумать. И на этом фоне тот мгновенный звонок министра Лаврова катарским коллегам по поводу неизвестно чего,
да,
он очень показателен с одной стороны, а с другой стороны, началось это все с чего? С выступления эмира в полицейском в колледже военнослужащих.
Да.
Где он сказал, что нужно сближаться с Ираном, потому что это гарант безопасности и стабильности в регионе.
Да.
И это было последней каплей, потому что все остальное, как бы военная база, это ерунда. Всех сильно напрягает его взаимодействие с... Он содержит у себя братьев-мусульман и Хизбалу. Вот, собственно, против этого все и встали.
Ужас какой.
Его пригнут, и, естественно, Россия постарается сейчас играть, но, как всегда, кончится, вот, к сожалению, я думаю, кончится как по Черномырии.
Давайте попробуем прогнозировать тогда наши цены на нефть. Мы, так сказать, там, вы там чуть-чуть что-то делаете, а мы думаем, как до 60, нет, не получится?
Ни в коем случае, скорее наоборот, потому что Катар не является нефтяной страной, это газ
правда.
В основном. Во-первых,
правда.
Во-вторых, да, он был как бы в определенной степени в этом соглашении ОПЕКовском, это, да, за замораживание цен. Но теперь как на него смотреть, наверное, будет он соблюдать, не будет, но роли особо не играет. Никак не повлияет вообще.
Не повлияет. Ну ладно, насколько все это, насколько это возмущение в луже? Вот как, да как оно закончится? Сколько? Шесть месяцев?
Два месяца.
Спасибо огромное.
С концом Рамадана все закончится.
К концу Рамадан 25 уже отмечается, нет? Вы говорите, 2 месяца.
Неделя прошла. Еще 4.
Не знаю. А мне говорили, 25-го вроде бы праздник. Нет?
Нет.
Я от улемов получал, эту самую информацию. Нет? Могу ошибаться. Ладно, спасибо вам огромное. Спасибо. Кто такие эти улемы? Черт его знает. Я хотел Владимира напугать. Правда. Че, Рамадан, 26 мая до вечера 24 июня. Что я говорил? Значит, 24 июня в ноль, вечером 24-го, 25-го будет, соответственно, ураза. Что? Я говорил. Это хорошо. Будет праздник большой, товарищи. Готовьтесь, пожалуйста. Может быть, отведайте баранинки, вам соседы принесут. Да, а давайте... единственное, чтобы утешить харьковчанина, вторую пятницу подряд нет рубрики «С дороги». Вы знаете, что мы вернемся к этой рубрике, просто некоторые обстоятельства в жизни нашего ведущего этой рубрики не позволили ее продолжать. Но, может быть, в эту пятницу он сможет. А мы вправе говорить о его обстоятельствах или нет?
Я честно, я так сжалась, не знаю,
Я не знаю. Я не знаю. Ну, он ведь увел сегодня в...
Моторы Александр Капков.
Может, он рассказал о своих обстоятельствах? Нет. Не знаю. Обстоятельства эти связаны с автопроисшествием, харьковчанин. Вам это легко может понять. Ну вот, но я не знаю, хочет ли он об этом рассказывать. Поставьте такие слова. Мотоцикл, ночь и потом отсутствие на работе в течение там 10 дней. Вот эти три понятия. Мотоцикл, ночь, отсутствие на работе в течение 10 дней. Ну, примерно вот так. Понятно? Теперь вам стало понятнее? Все, больше ничего не спрашивайте меня. Я вам расскажу. Хотите еще, пожалуйста? Нет. Автомобиль сбил насмерть, сбил ехавшего по МКАД на велосипеде депутата. Речь идет о муниципальном депутате Таганского района Москвы. Владимире Боуши. Инцидент произошел в субботу 3 июня. Но стало известно только сейчас. В районе Косинской эстакады. Автомобиль Митсубиси насмерть сбил депутата во время движения. Передает телеканал 360. Значит, я хотел сказать, что на велосипеде, вот при всем огромном моем уважении к москвичам, к тому, что они способны трансформироваться, к тому, что они вдруг стали людей на зебрах пропускать, чего раньше не было, к тому, что они стали, как сказать, там, по дисциплинированию, по культурнее. На велосипеде я все бы еще не решился ехать. Я все еще не решился ехать.
По проезжей части точно.
Ну, вообще, да.
А по-другому нельзя?
По тротуару
нельзя, трудно. И вообще запрещено, трудно. И трудно. Трудно. Поэтому только в парках и...
Да. Я бы не стал ездить вот сегодня.
Даже по вот этой выделенной велосипедной дорожке.
У меня знакомые есть, которые ездят. Я вот общался сейчас недавно с человеком, который...
Данилевич ночами... постоянно катается.
Ну вот, а еще ночами, я знаю ребят, которые ночами ездят, так сказать, там, через всю Москву, вплоть до ВДНХ. Они знают какие-то специальные и дорожки, и способы, и все. Но и я считаю, мне кажется, что это страшно.
Страшно, ну, страшно, конечно.
И страшно потому... что автомобилист у нас все равно не деликатен, и все равно он тебя рассматривает, все равно наш автомобилист это разновидность пакистанца. Все равно он пакистанец. Ну,
габариты, да, чувствуют немногие.
Пакистанец. Чистый русский автомобилист есть пакистанец в чистейшем рафинированном виде. Он уважает только килограммы. Килограммы. Все, и все. Понимаешь?
Угу.
Он понимает, что если он впилится, например, в зайчика, там, или толкнет зайчика, то ничего не будет. А если он впилится в лося или в медведя, то будет вмятина. Вот и все. Поэтому он думает о мотоциклисте как? Вот как думает автомобилист о мотоциклисте? Мотоциклист обладает скверным характером, задиристым нравом, может быть тяжелым предметом типа молотка, может быть, а может нет. Но, значит, и может быть, у него есть рука в перчатке с костяшками на кулаке, который может бить по лицу, а также бить по твоему зеркалу, а также и так далее издеваться над твоей машиной и тобою лично.
Угу.
И он еще в снаряге, и ему легко и непринужденно тебя, в общем, так сказать, отметелить. В снаряге. Он ударов не чувствует. Понимаешь, да? Вот. И еще у него мотоцикл весит 220-350 килограммов. 220-350. Плюс собственный вес мотоциклиста. Таким образом, 400. Вместе с мотоциклом он весит от 300... Соответственно, до 450 килограмм, до 500, если это толстый мотоциклист. Все. Значит, эта штука оставит следы на машине. Поэтому автомобилист мотоциклиста, ну, в общем, как бы стремается. Если только это не грузовик, который не понимает по глупости, что по лицу получит ровно так же. Водитель грузовика. Ну вот. А велосипедист, его можно сбоку толкнуть. Поэтому они проезжают рядышком с велосипедистом и даже задевают его и отталкивают его на обочину, и на этот самый, и на бордюр, на бордюрный камень. Как хочешь. Понимаешь?
А страх какого-то, ну, административного, а иногда и уголовного наказания не пугает?
Очень правильно сказал майор. Майор сказал правильно. Они не осознают ответственности.
Сергей, мозг, но на МКАДе, куриный. Согласитесь, единственное, мозг, что оправдывает водителя, да. На МКАДе не ждешь велосипедиста. Ну, правда.
Не ждешь. И также не ждешь живой поездки, повозки. Но глазки-то для чего? Алло, здравствуйте.
Солнце светит,
алло, Сергей, видите? Здравствуйте. Кирилл Калистратов, да.
Да.
Да, вы знаете, я езжу на велосипеде уже вот третий год и езжу зимой и летом. То есть зимой ставлю шипованную резину. А, во-первых, на МКАДе, конечно, по МКАДу нельзя ездить на велосипеде. Это даже запрещено правилами, как и по третьему транспортному кольцу. Да. Это первое. А второе, нужно соблюдать определенные, конечно, меры предосторожности и понимать, что самое главное в этой ситуации выжить. Ага. Для этого нужно иметь шлем, для этого нужно иметь очень яркую светоотражающую одежду, для этого нужно иметь фонарик спереди, который мигает, фонарик красный сзади, который мигает, и, в общем, стараться установить нормальную, так сказать, связь с, ну, при каких-то перестроениях, пересечениях, с, чувствовать вот водителя, который едет рядом.
Я, вот, извините, например, извините, а почему мы с вами, Кирилл, решили, что на МКАДе нельзя ездить велосипедистом? Просто мы решили, и все. А почему?
Нет,
это не автомагистраль.
Я боюсь... По-моему, запрещено движение велосипедистов по автомагистралям. Вот я,
но это не автомагистраль, Новая Рига автомагистраль. Ну где там автомагистраль? Вот приезжал Лексутов, рассказывал, что это просто улица. Просто улица. Просто,
ну, может быть. Но я бы, например, не поеду, например, по МКАДу, потому что я прекрасно понимаю, так сказать, там скорость движения, что все едут там где-то 110-120, просто могут не успеть среагировать, понимаете? Ну, вот
Правильно. Вот. Мне написал Сергей 911, Швым и Серафим, что там стоит дорога для автомобилей. То есть запрещены гужевые повозки и велосипеды запрещены. Да.
Вот. Хорошо. Поэтому нужно быть ярким, нужно быть максимально, как бы, стараться понять водителя, который едет, понимать, видит он тебя, не видит, установить с ним связь, там, помахать ему, поблагодарить. Да, да. Понимать, вот, знаете, когда я еду, например, я понимаю, что вот я проезжаю правый поворот, да, а я еду прямо.
Да. Да,
я всегда посмотрю через плечо, я всегда пойму, так сказать, рядом какая машина едет, видит ли он меня, будет ли он меня подрезать, я приторможу, лучше я его пропущу, бог с ним, пусть едет. Но, в принципе, лучше, конечно, ездить там по велосипедным дорожкам, по тротуарам, по не очень оживленным и быстрым улицам. В общем, ездить на велосипеде можно, и водители стали на самом деле с уважением тоже относиться к велосипедистам, в принципе, с одобрением, и пропускают.
Но все еще пакистанцы.
Но уже на 30%.
Ну да, такие пакистанцы из какого-нибудь приличного города. Там есть приличные города, нет?
Да,
Бангалор. Нет,
да,
откуда
да,
это Бангалор?
Да.
Какой такой, вот да. Хайдарабад какой-то, или этот самый. То есть уже это пакистанцы, но уже из какого-то приличного города. То есть я боюсь в этом городе ездить на...
Бангалор в Индии,
да. Бангалор в Индии, плевать. На и туда, и туда. И опять как? Тьфу на тебя еще раз.
Да.
Хорошо, наплевать. Нет, а хорошо, а где? Я был в Пакистане.
Так,
сейчас я ждал восклицания какого-то от себя. От тебя никакого восклицания.
Города.
От тебя вообще никакого восклицания.
Я уже привыкла, что вы везде были.
Тебе пофиг, что я был в
Исламабад.
Нет, понятно. Я был на берегу моря, там море было рядом. Ну дай мне карту Пакистана. Ну,
действительно, о чем
я. Пакистан. Вот, Пакистан. Вот здесь Пакистан. Ну, не знаю. Я был в каком-то городе. Карачи, конечно. Господи, где я был? Я был в Карачи. Скажи, сколько я там был? Часа три. Я не помню зачем, но самолет сломался, и мы приземлились в Карачи. Правду говорю сейчас, не вру. Мы приземлились в Карачи. Там были эти самые, все такие ужасно...
Пакистанцы.
Пакистанцы, они были сухие, такие, как я никак, такие, каким я никогда не стану. То есть они были сухие, худощавые, все такие высокие, сухие, худощавые. Мне казалось это отвратительно, потому что я хочу быть таким, но не могу, понятно? Я там был 4 года, говорит Александр Понин. Вот-вот, я хочу быть таким, но не могу. Сухие, высокие, худощавые. Мы дозаправили самолет и что-то там починили. То ли наоборот, положили бомбу, то ли вынули бомбу, сейчас не помню. Но это было давно. И потом полетели дальше, и все. Все было хорошо. В Карачи, конечно,
красиво там.
Мы остановились там по причине, именно ровно потому, что у нас что-то сломалось в самолете. Фигня какая-то. И 3 часа там сидели. Ничего хорошего. А?
Красиво и удивительно чисто в городах.
Но ужасно.
Может быть, это только на фотографии?
То есть красиво, но ужасно.
Но это абсолютно. Понятно.
Хорошо, погнали.
Это сочетание нас устраивает.
Мы никак не поговорим про власти Москвы, которые выпустили буклет с вариантами отделки жилья по программе «Реновация». И сегодня, скажи, пожалуйста,
пройдет вот же заседание, товарищи, в Госдуме.
Сегодня
там примет участие 450 человек.
В Государственной Думе. Свидетель, Кнорр свидетель. Видишь, я встал смирно сразу.
Да.
Сегодня в Государственной Думе состоятся слушания по законопроекту, по программе реновации. В них примут участие 450 человек. Около 300 из них жители говноедских домов. А, в смысле, тех, которые протестуют что-то. Или наоборот. Может, бросите клич. А вот, это нам редакция просит.
Нет, просто
клич,
жители домов, клич, которые попадут под снос, и мы хотели попросить вас позвонить, да, кто
позвоните,
пойдет.
Позвоните, кто идет сейчас в Государственную Думу. Потому вы сейчас идете в Государственную Думу.
Активисты говорят, что их не позвали. Но активисты, которые против, да, естественно. Например, Кононенко пишет, что его позвали при этом, но...
Кононенко, позвоните Кононенко, позвоните Кате Винокуровой, пожалуйста. Кто идет сейчас в Государственную Думу на слушание? 300 человек, делать вам нечего. А во сколько у них заседание, мы не знаем.
А во сколько, да, я так
понимаю. Да, во сколько
сейчас
заседание?
А сейчас мы
во сколько заседание сегодня? Слушание по реновации сегодня. 300 человек идут, активистов. То ли, может быть, уже началось. А, ты Государственная Дума сегодня в ГД. Значит, и они будут слушать.
Заседание.
Скажите, пожалуйста, линолеум не нравится?
Да.
Не нравится линолеум? Люди пишут, линолеум, как это ужасно. Там не только линолеум, там можно и паркетную доску, по-моему. Линолеум либо...
Либо ламинат.
Ламинат. Либо... Ламинат, это что, плохо по-вашему?
А что вы хотели, массив дуба, что ли, чтобы вам положили?
Значит, заседание в 14.00. Катю не пустили, пишет Элен. А заседание в 14.00. Ну, позвоните, пожалуйста, Элен и Дарья, которая нам пишет. Не будет ламината. Винокурову не пустили. Позвоните, пожалуйста, Элен, которая столь осведомлена. Значит, пожалуйста, позвоните нам и расскажите, что за слушание, почему слушание, что будут слушать, кого будут слушать, зачем будут слушать. Будут слушать и сами говорить или слушать по-настоящему? Что это значит? Алло, здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте, вы идете в Думу.
Ой, я хотел поделиться тем, что меня расселяли в 2000 году. Ну,
извините, пожалуйста, извините. Шульман идет в Госдуму. Сегодня пишет Лиза. Линолеум стоит дороже ламината, говорит
Дмитрий Валуев. Есть хороший линолеум.
Простите,
есть хороший,
но есть хороший ламинат. А что вы называете ламинатом? Я, может быть, что-то это самое, что-то путаю.
В смысле?
Ламинат, это же паркетная доска?
Нет, паркетная доска — это то, что покрыто деревом. А ну, ламинат — это все-таки напольное покрытие из древесно-волокнистой плиты высокой плотности. То есть это, я не знаю, как это, какая технология.
Нет, подожди,
можно. И покрыто пленкой. Верхним слоем стала защитно-декоративная, износоустойчивая пленка.
Я сразу думал, что это дуб. Надо же. Ха-ха! ДСП. Это ДСП. Товарищи, ну, типа все, того. Видите, как меня легко провести? Я, например, считал, что ламинат — это абсолютная роскошь. Я думал, что ламинат, например, у древних египтян не было ламината. Почему? Потому что они все идиоты были. Ну, правда. Если бы они были умные, у них бы был ламинат. У них не
смотрите,
было ламината.
Смотрите, самое дешевое — это ламинат. Ну, если говорить из такого...
Хуже всего.
Да, естественно. Потом идет паркетная доска.
Доска?
Паркетная,
ку-ку,
да?
Линолеум.
Паркетная? Нет, я вам просто про градацию. Вы говорите, давай, что вы думали, что это дуб. Потом идет, да, паркетная доска. Потом идет паркет.
Линолеум?
Да нет, линолеум — это вообще ужас. Это прошлый век. Это вообще
у древних египтян не было линолеума даже. Они были идиоты, я чувствую. Так, еще.
Есть какие-то очень крутые линолеумы. А уже массив дерева какой-нибудь — это уже совсем самое дорогое.
А американцы карпетом, все карпетом кроют.
А карпет это...
Карпет это такой мохнатый ковер, который потом надо все время мыть. У них все помещения в доме крыты карпетом, вообще все.
Для звукоизоляции хорошо,
они,
кстати,
ходят там в ботинках и плюют на него.
И в кровать ложатся
окурки,
в ботинках, гасят
окурки. И постоянно их рвет в каждом фильме, блевотиной заливает свой карпет. Нормально? И нормально живут, товарищи, и дольше нас живут. Хватит кочевряжиться. Поехали в новости. Не будут продавать? Нет, мы сейчас спорим. Даша говорит, не могут совсем плохие дома строить, потому что часть надо продать. Я говорю, нет, не будут продавать.
А смысл тогда всего этого?
А я сейчас объясню. А другой дом поставят, другой.
А,
другой,
рядом, да, рядом, да, визуально такой же,
да,
но квартира
я
лучше.
Насколько я понимаю. Слушай, у нас, мы вводим тоже проект. Я, ребят, мы будем очень подробно это объяснять вам, может быть, даже с этой пятницы. Там у нас будет некоторая замена по эфиру. Мы договорились с... адвокатами, которые сопровождают процессы реновации. И мы договорились таким образом, что они будут приходить в одну из, вероятно, в пятницу, будут приходить в «Народный адвокат». То есть у нас будет отдельная передача раз в неделю. «Народный адвокат. Реновация». Угу. Где вы сможете бесплатно абсолютно
консультироваться
с адвокатом. Я думаю, что будут очень типичные случаи, так сказать, там типичные какие-то обиды, типичные вопросы. Значит, и как-то мы вычерпаем эту тему потихонечку.
Да.
Адвокаты будут за вас, вы поймите, что это будут адвокаты, которые за вас.
Ну, мы знаем, да? что Кучерен, один из адвокатов, его вся контора занимается.
Я знаю даже фамилии вот людей, которые взялись за это, и все это будет. Но сейчас я, к сожалению, могу вам сказать только, что я не помню точно, в эту ли пятницу мы начнем, но мы ведем переговоры, и если в эту неделю не начнем, то уж точно со следующей недели железно у нас будет «Народный адвокат. Реновация». Мы будем активно, обильно это в эфире пропагандировать, каким-то образом анонсировать, и вы узнаете об этом. И вы сможете позвонить адвокату и немножко пожаловаться на судьбу. Ладно, линолеум лежит только потому, что это отвечает минимуму по звукоизоляции, говорит Суровов, Александр Суровов. Так как толщина плит перекрытия очень маленькая, и устройство шумоизоляции пола в новых домах почти отсутствует, подходит только линолеум. Линолеум, наверное, потому что у него там тканевая какая-то основа.
Ну, конечно, да? Да, да.
Хорошо. А если класть что-то плотное, то надо тогда керамзит, и все это целый слой, целый слой. Александр Суровов подтверждает, да, именно так. Очень горько. Кому горько, Андрей? Кому вам горько? Что вам горько? Вы переезжаете
из...
Клоповников. Вы переезжаете из Клоповников.
350, что ли, потолки?
Я переезжайте из Клоповника, 2,60 потолок у вас. Чего вы хотите,
не понимаю? Клоповник посвежее.
Вы хотите во дворец султана Брунея переехать, правильно я имею в виду, да? Да, то есть султану Брунея прям переезжайте, все. Какие мы несносные, говорит 74-й. Да вы абсолютно несносные. Хотите дворец и все, конечно. И чтобы кругом гурии танцевали, и все время лодки какие-то рядом, лодки, а вы лодки, парили бы все время над водой и так далее. Правильно я хочу сказать? Нет, ничего у вас не будет такого. Вы переезжаете из маленьких пещерок, бетонных пещерок, размером, как мне представляется, 40 квадратных метров. Вы переезжаете в другую бетонную пещерку размером 40,5 квадратных метров. Ну, хорошо, нет, 42,5, хорошо, 46,5 квадратных метров. И чё?
Вы, у меня в хрущевке, да, потолки 2,75. Это у вас хорошая хрущевка. В доме для переезда 2,50. А уже есть дома для переезда.
Вот это потрясающе. Меньше откуда? Топить придется, легче 2,50. 2,50 лучше. Вы были в Суздале, вы любите Россию. 37-й. Россию любишь? А вот полюби. 37-й. В Суздале я был, ну, правда, в купеческом доме. Доме помещика или купца какого-то, неважно. Какого-то знатного перца. Перца, у которого бабла была как грязи. Мы ходили по этим горенкам. Горенки, угу, где они жили. Угу. Уныло, абсолютный крысятник. Полный крысятник. Я, внимание, 187 сантиметров у меня. Предположим, что у меня подошва была 3. И таким образом с подошвой я был 190 сантиметров. Можете себе представить такое? Можно. Я был 190 сантиметров. Шел в поясном поклоне все время, в поясе, сложившись пополам, как перочинный ножик. Ходил по дому помещика или купца, или черт его знает в этом Суздале, понятно? Значит, наши предки, они великие, мы же на них равняемся, правильно? Мы хотим быть похожими на этих богатырей, правильно? Это богатыри не вы, не вы, увы вам. Вы не похожи на своих великих предков. Брусиловский прорыв, ну и так далее. Взятие, это я забыл, там, переход Суворова через Альпы и так далее. Вам все это недоступно. Они жили в три погибели. Или были гномами. Ну, я правду говорю, я ходил в Суздале. Ты была в Суздале?
Да, конечно, не один раз.
Невозможно пройти нигде. В пополаме, идешь в пополаме всюду.
Да.
В пополаме. Тебе говорят, это удобно, не надо топить. Я говорю, правильно, тогда бы они в норку залезали, вообще не надо топить. Вам 2,50.
Ну, мы же не в Суздале,
Сергей. 2,50, а какого-то роста. Скажи, сколько у тебя над головой? Что ты хочешь, чтобы птицы летали там над головой?
Нам хочется вот эти 3,50 потолки, 3,50. Панорамные окна. Хотите, чтобы от колена...
Ну, какого-то роста, скажи, какого-то роста все
172.
Хотят.
172.
Я 172, понятно. И все. А я 187. 187 был в 15 лет.
Ну, а я тоже
может, еще вырос, не знаю. Может, наоборот, не вырос, не знаю.
Уже потом...
В 15 лет я был 187, с тех пор меня не мерили. Нет, перед армией мерили. В 22 года. Вы знаете, что я в армию пошел в 22 года? Отлично. Меня померили, я был опять 177. Это возмутительно. А?
Почему возмутительно?
Ну, сейчас, наверное, мы меньше или больше, не знаю.
Ну, с возрастом меньше.
Я должен усохнуть. Наконец, я усохну до богатыря русского. Стану русский богатырь. Абсолютно.
Приземистый русский богатырь.
Кайпыш такой. Чапарито, чапа, чапарито, чапо.
Да, я знаю, вы рассказывали.
Да, это крепыш, значит. Да-да-да, поехали.
Сергей, мы все-таки забыли, да. И не попросили слушателей написать, кто пойдет в Госдуму.
Кто
напишите
в Госдуму?
Все-таки, мы вам...
Вы пойдете в Госдуму?
Перезвоним.
Позвоните, потом. Пожалуйста, напишите, пожалуйста, что вы идете в Госдуму сегодня к 14. Ну просто, совесть есть, в Думу идете, нам не звоните. Ну что за люди, а? Алло, здравствуйте. Вы идете в Госдуму сегодня?
Это Вадим, я собрался идти, но я написал им обобщение о первой волне реновации, под которую попал. Из одной хрущевки пещерки пересидели в пещерку с Нижегородской на Рогожский вал. Точно такая же пещерка. 2012-й переселились в Нижегородской. Так
скажите,
что один пещерка.
Подожди, ну скажите, а по метражу вы выиграли что-нибудь? Выиграли?
Нет, я потерял в жилой площади и потерял в той, где коечка у меня стоит. Было около 20, а сейчас 18,5.
Так сейчас вы это, по бойчей себя ведите, выиграете что-то.
А я не просто по боче, я им столько уже написал, и уже Николай Николаевич Гончара замучил своими запросами.
А мучить его?
Сергей Семенович, всех остальных, и чайки всем пишу без конца.
А Николай Николаевич, что ваш депутат?
Да, он запрос отправил Хуснуллину, теперь мне префектура ЦАУ пишет регулярные письма. Постараемся что-нибудь сделать.
Можно я похвалю Николая Николаевича?
Похвалите обязательно.
Во-первых, очень внимательный, во-вторых, многолетний и так далее. Он действительно клевый. И еще у него есть потрясающее одно качество. У него есть одно потрясающее качество. Он родился 18 октября.
Это прекрасно.
Да, день в день со мной, я имею в виду.
Ну, я знаю.
Да, и мы с ним друг друга поздравляем. Николай Николаевич, да, очень хороший человек, правду говорю. Слушайте, ну хорошо, да, никто не пишет, все, плевать, давайте что-нибудь разгульное и так далее. Сегодня пятница? Нет, сегодня не пятница.
Ощущение, что... У меня тоже было.
Ты знаешь, что летом все время ощущение, пятница, что пятница, да. Непрерывающаяся пятница. Ужасно. Он в теме или в деле? Нет, Николай Николаевич Гончар потрясающий человек. Я с ним познакомился в 95-м году. Мне кажется, он строил глазки Ирине Лесневской. То ли Ирина Лесневская строила ему глазки. Кто-то из них строил кому-то глазки. И они виделись. Mm-hmm. Прямо на работе. И я его видел часто в коридорах. Николай Николаевич. И с тех пор мы, во всяком случае, я испытываю к нему чувство дружеской преданности. Я считаю, мне кажется. Слушай, подожди. Давай поговорим о чем-нибудь паскудном, хорошем. Потому что все время хорошее, давай паскудное. Значит, есть несколько паскудных новостей, но и все время я переношу это отсутствие психических болезней. Давай тогда уже по психическим болезням на завтра поедут. Потому как? Что у меня здесь есть химический секс.
А, ну, конечно.
Химический секс. Вас же интересует секс, больше ничего. А? Вам же только потрахаться. Ну, я же знаю вас, слушатели, Господи помил. Слушай, значит, это статья в каталанском издании «Эль Паис». Вот, значит, каталанское издание «Эль Паис». Я прочитал все. Клиник де Барселона делает опросы для того, чтобы понять размах феномена, о котором докладывают врачи. Врачи докладывают о феномене химического секса, который приводит к двум проблемам огромным. Первая проблема – это люди заражаются в три раза больше при химическом сексе, заражаются в три раза больше венерическими заболеваниями. И это первая проблема. Вторая, они получают абсолютно серьезное, ведущее к хроническим заболеваниям, количество химических реактивов.
Ну, понятно.
И у них возникают проблемы с печенью.
В общем, интоксикация происходит.
Интоксикация, абсолютно. Да. Спасибо тебе за слово, да, латинское. Вот, я не могу придумать слово. Хорошо, значит, химический секс, chemical sex, это понятие пришло из Америки. Значит, и сейчас охватывает Европу. Чтобы вы понимали, насколько вы лучше европейцев. Чего это? Вот спрашивают Швым. Объясняю. Смотрите, что делать. Они принимают медикаменты, как правило, перед сексом.
Типа Виагры?
Но не Виагры.
А что-то более химическое, синтетическое.
Что-то другое, внимание. Что-то принимают. Что позволяет им заразиться в три раза чаще венерическими заболеваниями? а, значит, и в свою очередь, и также разрушить печень. Понимаете? Не наркоши. Это не наркоши. Вот я сейчас объясню вам. Значит, смотрите, они принимают, покупают в аптеках все эти вещи. Мы стара вера, говорит Швым. Нет, послушайте меня. И главным образом это участники оргий. Это оргии, которые бывают гомосексуальные или свингерские, в которых людям надо обеспечивать энтузиазм в течение 4-6 часов. Понимаете? То есть, что лучше Виагра? Мне уже пишут из Америки. Работает сильней. Пожалуйста. Сейчас. Последние сведения из Америки. Расшите, я зачитаю. Последние сведения из Америки. Есть пилюли, продающиеся в каждом магазине, лучше Виагры. Работают сильней и больше держат эрекцию. Вот, пожалуйста, из Лос-Анджелеса. Вот, пожалуйста. Вы расскажите нам о своем моральном облике лучше, Олег. Моральный облик. Слушайте. Значит, эта проблема врачебная теперь. Люди в Европе и в Америке увлечены способами досуга, в которых они должны поддерживать энтузиазм в течение 4-6 часов, то есть много часов подряд. Поскольку это не физиологично, потому что в нормальном обществе, в пещере, в котором мы, так сказать, там воспитаны, были созданы как существа, в пещере, там, на деревьях, не знаю где, в всяких других местах, таких длительных оргий никогда ни у кого не было. Да? То есть там был, может быть, ряд подходов, но в течение суток распределенный. А такого, чтобы прямо вштырило и 6 часов летать, нет, не было. Значит, они заняты потреблением химических веществ. И значит, это ведет к интоксикации и к заражению. Пожалуйста. Cuando pasa... Да хорошо, я не буду вам читать по-испански. Я надеюсь, что это вас... Все, Америка пропала, говорит Миша. Америка пропала. Ну, правильно, под кайфом от стимуляторов они занимаются этим делом. Это как попперс. Повышает желание. Это финиш, однако же, Америки. Имя, сестра, имя. Назовите эти вещества. Посмотрите, пожалуйста, сейчас погуглите. Chemical sex. Химический секс. Как явление. Chemical sex. Погуглите. Или chemsex. C-H-E-M. Sex. Понятно, да? Как химсекс. Вот так вот. Рино 8, сестра. Вот вам говорит Олег Иванов. Один кричит имя. Сестра, имя. А Олег отвечает Рино 8. Рино, как у носорога. Рино 8. Наберите в гугле. Черт, я пошел на eBay. Где это? Ты запомнишь? Запиши.
Рино 8. Это как реновация, можно так по аналогии.
Как носорог 8. Как носорог, риносеронте. Ну вот, пожалуйста. Значит, проблема докторов. Они пытаются решить эту проблему. Это первая гадость, которую
я вам скажу. Где бы найти хоть одну оргию, пишет Роман? Где эти люди собираются, действительно?
Это какой-то
клуб по интересам? Или это настолько популярно и спокойно обсуждается в обществе, принято?
Ну, хочешь, мы пройдем голосование?
Давай.
Мы можем привести
голосование? Я боюсь, но можно попробовать.
Нет,
вы участвовали в оргии?
Нет, это нехорошо. Это нехорошо, потому что я уверен, что никто не участвовал, все обзавидуются. Нет, на самом деле другая вещь. Мы можем спросить, используете ли вы химические вещества для поддержания сексуального энтузиазма?
Хорошо.
Используете ли вы химические вещества для поддержания... секундочку, сейчас я уберу здесь. Используете ли вы химические вещества для поддержания гормонального энтузиазма? 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Используете ли вы химический секс? Вот чтобы понять размах проблемы. Чтобы понять размах проблемы. Вы используете химический секс. Так или иначе. Химический секс, так или иначе. Все, да? Мы хотим понять, где мы находимся, объясняет профессор Майолас, который говорит, что, значит, мы хотим изучить вот этот проблематичное использование испанцами химического секса, пишет Эль Паис, потому что эта проблема идет из Америки, все американцы начали первыми, и впоследствии, значит, сейчас это захватывает Европу. Если это пошло в Европе, ребят, это очевидно, что через какое-то время это, безусловно, придет в Россию. Вы понимаете, да? То, что началось в Америке, придет рано или поздно в Европу, а затем и в Россию. Ну, так всегда было. Так всегда было. Я думаю, что у нас не очень представительное голосование пока, если, извините, может быть, вам кажется это экзотичным. Вы используете химические вещества для секса. Химические вещества для секса. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Позвоните, пожалуйста, потому что у меня 28 сейчас используют. Я думаю, многовато. Просто никто не хочет звонить, те, кто не использует. Позвоните, пожалуйста, те, кто не использует. Потрудитесь, пожалуйста. А то у нас сейчас 27% используют химические вещества.
Вы влияете на голосование.
Я призываю проголосовать. Знаешь, я как этот самый, как гарант Конституции. Проголосовать. Всех призываю проголосовать. На самом деле, я уверен, что используют химические вещества для секса, может быть, процентов 10-15. И все. Стакан самогона считается химическим веществом? Ну, CH5 у вас. Считается?
Нет.
Ну, это химия вся. Все химия. Ладно, я останавливаю. 24 на 76. Вот, ну, в любом случае у нас 150
человек. Есть ли данные по вот в Европе? Там написано.
Они как раз приступили к изучению, об этом пишут. Пока, они пока нет. Об этом пишут. Они проводят инквест, а именно опросы, как и мы делаем опросы. Они проводят опросы с целью изучить этот самый. Чего? Ты не написала чего? Да, нет, ты написал. Да,
все,
нет.
Я написала выше, написала, используете ли вы химические вещества для содержания гормонального энтузиазма.
Это первая грязь, которую я вам собирался сообщить. Вторая грязь, которую я вам собирался сообщить, тоже иностранная пресса. Знаешь, на самом деле, было очень смешно, когда я ходил на собрание, партийное собрание, партсобрание, когда я состоял в ячейке в коммунистической. Значит, первая тема была всегда на ячейке, я помню, на собрании вчера была тема «Паркинсон лечится или нет?» Первое. «Паркинсон-то лечится?» «Товарищи, а кто знает, Паркинсон лечится?»
Актуальные проблемы.
«Или нет?» Я хотел им сообщить, что есть исследования, действительно они есть, о каннабисе и Паркинсоне. Каннабис и Паркинсон, соответственно. Но не, я из скромности молчал.
Каннабис помогает излечиться или наоборот?
Я боюсь сейчас сказать, а то как этот МВД придет и меня за каннабис. Сейчас. Значит, но есть соответствующие исследования. Я боялся на партсобрании это говорить. Каннабис и Паркинсон. Надо было просто слово тихо так буркнуть. Каннабис. Ну вот.
Да,
но я ничего, я молчал.
Я молчал.
Вот. Но, значит, я молчал. Но они так говорили. Сергей Леонидович сейчас доложит, что там у них в ихних интернетах пишут? Вот что у них в ихних интернетах пишут? Я докладывал.
Так.
Я докладывал, что олигархи продали родину, пишут. Они говорят, вот правильно в интернетах пишут, правильно. Олигархи продали, правительство продало родину. Правильно, ведь интернеты-то пишут, правду не утаишь, не утаишь. Вот так мы проводили собрание коммунистическое, да. Хорошо, слушай, значит, про Кушнера очень много пишут про Кушнера. И в частности, я читаю о Кушнере в тоже «Эль Паисе», то я думал, BBC, нет, «Эль Паис», значит, о том, что он на волоске буквально, его власть. Угу. Ты помнишь, он был всесильным советником вместе с Иванкой,
да.
Это муж Иванки.
Так он, а сейчас уже он, нет, что ли, уже прям?
Все, нет, все, из-за русских. Вот то так. Есть русские его попалили. Вот эта вот идея, что он там пытался установить канал связи, вот это все. Американцы очень серьезно к этому относятся. И Кушнер сыпется, и власть его сыпется. Ему 36 лет. Он, значит, человек весьма богатый. И здесь в исследовании газеты рассказано, как и откуда они взялись, вот эта пара. Они поженились в 2009 году. С Иванкой. И тогда это считалось объединением двух богатейших линий семей Восточного побережья. Mm-hmm. Одних из богатейших, да. Значит, за ним было, за Кушнером, а он сын Чарльза Кушнера, за ним было 4000 квартир. Или 4000 этажей, не знаю, здесь Писос дель Падре, значит, которыми владел его отец, несметное богатство, в Нью-Джерси и в Нью-Йорке. Вот, рассказывают о его молодости. Он был, конечно, не политик никакой, а такой, в общем, противоречивый, закомплексованный юноша, плохой студент. В Гарвард его взяли за пожертвование.
Угу.
Пожертвование было 2,5 миллиона долларов. Кстати говоря, не очень большое. То есть папа сделал пожертвование Гарварду на 2,5 миллиона долларов. И, ну, кроме этого, были поручительства и другие спонсоры и пожертвователи, которые давили как бы на Гарвард, потому что сыночку обязательно надо учиться в Гарварде. Вот. И, значит, его, один из его покровителей подприсел в тюрьму в 2005 году на 14 месяцев за давление на свидетелей и так далее. То есть дела у него шли не очень хорошо. Грязные дела шли с недвижимостью, всевозможные грязные дела, суды, скандалы. А сам папа Чарльз Кушнер, когда внутри этих скандалов, и вот это недавно было, мы просто не следили за этой семьей, потому что мы не следили за Трампом, но папа Кушнер, против него пошла сестра. То есть тетка нашего Кушнера, которая сейчас работает, да, с Трампом, тетка пошла против папы и стала обвинять его в суде. Значит, и тогда папа нанял элитную проститутку, которую подослал теткиному мужу. Теткиному мужу. Он с ней переспал, а папа Кушнер это сделал на видео. Снял на видео.
Да, и шантажирует.
И теперь пытался шантажировать, значит, но она, сестра папы Кушнера, обратилась к прессе, рассказала об этом, и, значит,
Опозорила
папу Кушнера, и опозорила все, и так далее. То есть я хочу сказать, что там семья такая, как бы это сказать, рвущаяся к власти, рвущаяся к средствам, рвущаяся к политическому влиянию. И этот вот Джаред Кушнер, 36 лет, он сейчас, как пишет вся пресса, он на волоске из-за его связи с русскими.
Ну, так и пишут, что и Трамп на волоске, но это...
Трамп на более толстом волоске, я бы сказал, если сравнить волоски, понимаете? Так что вот примерно вот так. То есть Кушнер, муж Иванки, вскрывается его противоречивое детство, молодость, противоречивая семья. В публикации в «Эль-Паисе». И сказано, что они совсем на волоске. Совсем, совсем. Погнали дальше.
Подъем. В движении.
4 балла сегодня лучше, чем вчера. Вчера было 5, 6, вот эти все вещи. Сейчас 4 балла. Город намного лучше. Намного лучше. И он, в общем, приличный город, хороший. Значит, как обычно, на Тверской после третьего транспортного абсолютно ужасно в центр. Значит, потом вот эта набережная, которая перед Кремлевской, как она называется?
Я путаю ее.
Я ее тоже. Москворецкая. Да, Москворецкая. Москворецкая. Она полностью стоит напрочь. Вот. И, ну, Причистенка, как вы понимаете, там, сказать, там специальные доктринальные процедуры проходят, тоже она стоит. А, значит, вокруг Таганки очень трудно. Вокруг Таганки на Садовом кольце, в особенности на внутреннем. А? Нормально? Да, и на подъезде к Серпуховской, вот улице по этой самой, по Павловской, здесь вот с юга, все, что ползет, Мытная, Павловская, к центру очень-очень плохо. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 6 июня.
Подъем!